Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
поиграем, грань кадров Сережа.
Восемь часов 39 минут, пятница, 7 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Да, говорит Москва, вещает в Париже, пишет Игорь. Игорь дальнобойщик, он несется на фуре сейчас по Парижу. Игорь, осторожней там, чтобы вас не сочли.
Не врежьтесь.
Не врежьтесь ни в кого, пожалуйста, умоляю. Игорь на фуре несется по Парижу, и из окна его кричит, говорит Москва кто-то. Кто-то, которого все еще не спеленали психиатры. А? Интересно. Слушай, я хотел прочитать вам прекрасное письмо. Ты разбираешься в почерках?
Почерках?
Вот это вот хурисяметвулину. Хурисяметвулину. Ну, я же. Значит, письмо, слушай. Генеральному директору акционерного общества «Транснефть Урал» Безымянникову Т.И. Уважаемый Тимур Игоревич, в связи... А там же мягкий знак должен быть. Игорьевич, нет?
Нет, зачем?
Не надо, я бы написал из уважения. Зачем? Я бы из уважения поставил мягкий знак. Я бы даже и начал с мягкого знака, мне кажется, из уважения. Чтобы смягчить тон, чтобы как-то было поласковее. Уважаемый Тимур Игоревич, в связи с неблагоприятными погодными условиями, бедственным положением дел в сельскохозяйственной отрасли, гибелью урожая зерновых и невозможностью заготовки кормов для зимовки скота, по благословению Преосвященного Амвросия, епископа Нефтекамского и Бирского, просим вас выделить вертолет для облета территории Колтасинского района священнослужителями и окропления святой водой 7 июля в период с 11 до 12 часов после совершения экстренного молебна Богу и просьбой ведра солнечной погоды для созревания урожая, который состоится... Непонятно, кто состоится, кстати. Урожай состоится, молебен состоится. Тут так много существительных мужского рода, что кто-то состоится, товарищи. Но кто состоится? Значит, либо район состоится, либо Амвросий состоится, либо, товарищи, состоится урожай, либо кто-то состоится. Хорошо, состоится на престольном празднике Рождества Иоанна Предтечи Крестителя Господня в храме одноименном. С уважением, глава администрации Ю.М. Садыров. Значит, мать, и настанет ведро. Ведь решение лежало на поверхности.
Решение
урожая. Почему же сразу не было проведено это?
Комплекс мер.
Я считаю, что решение было настолько очевидным, настолько лежало на поверхности, что теперь надо бы спросить соответственных, почему это не сделано прежде. Мне кажется, что такие облеты должны быть, может быть, и постоянными. Может быть. Знаешь, мне кажется, и, может быть,
и раз... вы такой сидите, губернатор, и пишете отчет в Москву.
Почему нет? Почему нет?
Что было сделано там?
Ведь они летают на охоту, ведь они летают на пикник. Вот эти вот, сказать, деятели все, понимаешь? А тратят керосин народный, понимаешь? Турбины, моторесурс. А пусть бы по воскресеньям пускали батюшку. И он бы летал вокруг района. Понимаешь? Каждый район. И американцы бы удивленные, с изумлением смотрели из космоса, и в каждом районе жужжит вертолетик в воскресенье по местному времени с 11 до 12.
Превозмогая аэрофобию.
Пошли. И то, и как движется солнце, и вот уже на Сахалине полетели. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, батюшки, пошли. Здесь, смотри-ка, в Комсомольске на Амуре пошел батюшка. Здесь уже Благовещенск подтягивается, Иркутск. Потихонечку, и здесь движется, и, наконец, здесь уже пошел Можайский район, сказать, там, какой у нас,
а у нас
Электростальский район, Щелкинский
каждый
район,
день...
Мытищинский район.
Вы заметили?
А?
У нас над Москвой летает.
Я знаю, это не летает, но мало.
Что это такое?
Каждый район. Сергиево-Посадский район. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, батюшка, пожалуйста. И все это кроет сверху, как жеребец, в хорошем смысле, ну, кто-то начальник. А кто у них начальник? Во! И сверху на бомбардировщике каком-то, этом вот, ну, который вот летает до Калифорнии какой-то.
А какой? Есть такой?
Патриарх. Сверху патриарх. Эти на вертолетах, а сверху на бомбардировщике патриарх. Почему не сделать простую вещь? Понимаешь, если мы... У нас есть все. Бомбардировщики есть. Вертолеты есть. Топливо есть. Искренность и устремленность есть. Погода плохая есть. Неурожай есть, невезуха есть, остров невезения во всем есть. Почему мы, имея все исходные данные, не сделаем простой вещи, товарищи? Ну что, нет?
Да.
Давай посмотрим погоду. Значит, пока, слушай, это там в Башкирии сейчас помолится, у них будет хорошо. У нас нет, у нас никто не молится ни хрена. И, естественно, где вам погоду взять? Ну, откуда я возьму вам погоду? Значит, сегодня 50, 65, 70% вероятность дождя. Начиная с 12 и заканчивая 18. С 12 до 18. Вероятность дождя. Но это же не 100%, понимаете, там 70. Это может будет, может не будет, как там сказать там. Понимаете? Ну вот. А дальше завтра. Завтра всех интересует, потому что все хотят завтра поехать, сделать счастливые рожи и жрать бесполезную, плохую пищу, пропитанную дымом диоксидов, которые канцерогены в сущности. Понимаете? С вашего шашлыка капает жир. Вы в курсе? Значит, этот жир вспыхивает на углях. И он поднимается вверх дымком. Вы в курсе? Так вот, этот дымок сильнейший канцероген. Ну что, вы еще улыбаетесь, рожа улыбчивая. Вы жрете этот канцероген и счастливы, и детям даете. Молодцы, я вас поздравляю.
А вы все надеетесь спастись.
Я?
Да, уберечься.
Ни в коем случае. Я образ жизни веду самый прекратительный, дорогая моя.
Заметили.
Самый прекратительный. Да. Я за сутки, что со вчерашнего Инстаграма, накатал еще 120 километров. За сутки. Понятно? Еще 120 на мотоцикле. Но лучше ездить на мотоцикле, чем жрать канцерогены, как это делаете вы, дорогие.
Неизвестно.
Не знаю.
Вот и посмотрим.
Значит, смотри, завтра вы же хотите жрать канцерогены?
Да.
Канцерогены. Окей, я вам расскажу. В 10 дождь. В 12, нет, не в 10, это в 0 часов дождь, секундочку. В 7 часов дождь 50%, правда. Потом в 12 часов 45% дождь, в 13 55, 65 и так далее, дождь, в 16 дождь. И потом он заканчивается к 9 вечера завтра. Вероятность, я говорю, пожалуйста, может не будет. А в воскресенье дождь. С вероятностью 45%. Начинается с 3 часов ночи. И дальше идите сюда. Поцелуйте меня
надо
в одно место.
Надо ставить тент, значит.
Тент надо ставить.
Ага. И под ним начинать разжигать огонь. Нет, я так делала
не
однажды.
Не знаете, так, не мне так. Хватило надо ума. Делать, надо все делать, так, как вот эта вот Ильинская улица, дом 4, где Путин делает встречи, вот эти вот, кстати, как это называется, апрельские, вот когда встречи.
И что там?
Там торгово-промышленная палата. И там сделано все, как патио, гигантский зал, гигантский двор в сущности. Понимаешь, надо делать, дома надо строить иначе. Теперь я тебе даю градостроительную концепцию, чтобы ты понимала. Значит, дома надо так делать. Забор – это и есть дом. Забор. Угу. Ты воздвигаешь забор, как форт. Форт, поняла, что такое форт?
Да.
Форт.
Укрепление.
Да, форт. А внутри стеклиш. Вот сколько у тебя, скажем, 12 сотых. Это и есть твой дом. 12 сотых. А внутри стеклиш, мама. И там сажаешь пальмы, обезьян, запускаешь туда голых баб в кокошниках из чувства патриотизма, чтобы они курсировали. Почему? Молдаванок нанимаешь по 2000 долларов каждая в месяц. Пожалуйста, пусть они ходят там в кокошниках.
Пусть негритянки ходят.
Нет, пусть молдаванки.
Для создания атмосферы.
Ну, может быть, одна-две. Хорошо, значит, и это и есть твой дом. Поняла, что
да.
По периметру хреначишь стены. По периметру хреначишь стены.
Да, привязывай гамаки там всякие.
А внутри стеклишь вот эту историю.
Как да.
Как торгово-промышленная палата.
Это же палата. Так просто.
Очевидно. Я выступаю с этих градостроительных позиций. Последние 30 лет меня вообще никто не слышит. Почему? Слепцы, глухие.
Но дыму некогда уходить от шашлыков.
Вытяжка? 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 Ну что ты? Зачем ты? Ну, зачем такие простые вещи решать так сложно? Я умоляю. Хорошо, ладно. Что ты там про урбанистику? Про урбанистику свою расскажи
да,
мне
да,
быстро.
Да,
расскажи,
да,
она
да,
быстро расскажет
7-й...
про урбанистику и возьмемся за Трампа. Приступим к Трампу, как только она расскажет про,
они,
про урбанистику.
Это противоправительственная вещь.
Что именно?
Этот московский урбан-форум.
Потому да?
что вчера там собрались все главы ведущих агломераций мира и согласились на том, что роль значит, всяких там национальных вот этих больших правительств будет падать. А роль сотрудничества агломераций миром будут править в ближайшее время вот эти вот точки, куда стекаются все люди с планеты Земля. Их там несколько, мы их все знаем, там, грубо говоря, на весь мир там штук 30, правильно?
Ну да.
Да?
Ну,
больших да. агломераций, куда
это
все.
Это будут штабы по освоению планеты Земля. Можно я расскажу, как будет?
Да.
Я расскажу, потому что я знаю. Потому что я знаю, потому что я чувствую. Я это толкую уже 10 лет минимум, тебе рассказываю. Значит, первое. В современном обществе появятся ордена, корпорации, которым нужны будут штабы по освоению земли. Понятно, да? Орденам нужны будут штабы. Этими штабами станут урбанистические агломерации. Плевать на правительство, плевать на вот эти...
Национальные все, интересы
абсолютно,
какие-то.
Абсолютно ничего. Абсолютно
какая
ничего.
Разница, да.
Ордена будущего. Я говорю тебе, что будет. Я
да.
просто знаю, что будет. Ордена будущего будут править землей и пейзанами, вот этими пейзанами, пейзанками там и прочей дурью. Значит, они будут править всеми ими через агломерации, которые будут штабами по освоению. Понимаешь?
Да.
И тебя будут из одного штаба перекидывать в другой, например, Джакарта.
Я и сама с радостью перееду.
Джакарта.
Да.
Сан-Паулу.
Да.
Москва.
Лондон.
И, понятно, да? Лондон.
Нью-Йорк.
Ты будешь ездить в Нью-Йорк, не знаю, зачем тебе в Нью-Йорк? Ты же не любишь Нью-Йорк.
Как?
Ну, хорошо, значит, ты будешь... Что, разлюбила? Нет, секундочку. Значит, ты будешь... В этом смысл. А что, там Собянин будет великий человек абсолютно? Я, он уже великий.
Я уже давно это поняла. Еще второе.
Да, давай.
Никаких универсальных... Рецептов нет.
Я лизнул сейчас. Кто, если вы заметили, я лизнул. А, давай, продолжай.
Это на будущее, да. Но да. Дело в том, что тут баланс надо
да.
удержать.
Прошу продолжать.
Национальных правителей не обижать при этом, потому что они все еще встречаются, у них большая двадцатка и так далее.
Национальные правители все еще встречаются. Вот это вот все еще встречаются было сказано как о каком-то виде, значит, живой твари, которая в клетке, говорит исследователь, голосом Дроздова. Национальные правители все еще встречаются. Да, хорошо.
Во время московского урбан форума, да,
давай.
Да, большая двадцатка. Второе, никаких универсальных рецептов развития агломерации нет, поэтому каждый будет экспериментировать как может, и, соответственно, все эти наши там платные парковки, реновации, вот это все будет делаться и развиваться дальше, не то чтобы без оглядки, да, ну, с
да.
оглядкой они анализируют
да.
опыт, но... У нас мы тоже станем как бы лидерами, да, понятно, и что московские власти чувствуют себя совершенно свободно, то есть они открыты для любых идей,
да.
вот, по развитию агломерации, неважно, если этого нигде да. еще раньше чего-то не было, все
да.
равно это готово у нас сделать.
Можно, мамочка, я тебе скажу такую вещь? Сколько на реновацию сейчас потратит Москва, ты знаешь?
Сколько?
Ну, по-моему, 2 триллиона. 2 триллиона, цвай, 2.
Это 2, много ту. Или мало, я не понимаю. Ну, то есть это...
Это охренительно!
Чего, рублей или долларов?
Рублей, 2 триллиона. Да хоть кванс, да хоть тугриков. Когда триллионы, уже пофиг, понятно?
В том-то и дело. Ну, поэтому триллионы, все равно понятно,
триллионы,
что много.
Понятно,
а получит сколько? Кто-нибудь посчитал? Кто там будут продавать дальше в соседних домах квартиры?
Ой, но это не твои, важно. Глаза твои бесстыжие.
Бесстыжие.
Ай-яй-яй-яй-яй.
О чем же я так вам говорю? Но не важно. Я за
инновацию. Получит сколько надо, столько и получит.
Да. Так я за. Я же, понимаете, я же ждала, что снесут эту хрущевку, когда советовала маме купить там квартиру. Я же... Так вот. И теперь я жадно изучаю фотографии реновированных вот этих домов.
Да.
Которые тоже представили на этом форуме, что третья тема, которая сейчас больше всего у нас в интернете обсуждается. Потому что сделали неудачные фотографии кто-то на серые стены, ну там как в отеле, сделали как вот в отелях в американских, как бы квартиру простую. Все стали смеяться, дескать, какое убожество. Посмотрите, какие маленькие окна, какие ужасные серые стены, то есть им там ковра не хватает, я не знаю чего. То есть, как, сами они живут все, понятно, известно.
Говноеды. В хорошем смысле.
Очень был смешно.
Знаешь, я не ругаюсь.
Какие-то люди к Собянину, когда он давал, где-то проходил мимо, и там какая-то бабулька к нему кричала: «Я хочу жить в своем доме! Мне нравится мой дом! Ну, типа, не сносите его!» Он такой: «Живите на здоровье!»
Да-да-да. Склочница!
В общем, дома вот эти не понравились. Как я поняла, интернет-общественности только и делают, что критикуют. Хотя они, ну, они в лучшую сторону явно отличаются. Ну, не знаю.
А ты понимаешь, что эти агломерации будущего, я сейчас говорю о агломерациях будущего, они отгородятся от остального мира, ну, который они будут осваивать.
Визы надо ввести, правильно?
Визы, конечно, по второй бетонке.
Лимита,
по второй бетонке. Во второй бетонке. Мне кажется, вторая, А108. Вторая бетонка.
И все, на дальних отсекаем. Подступах,
конечно.
Чтобы нет.
А дальше что будет твориться? Мать, там страшное. Нет, там страшное. Там будут люди вне закона. Там будут люди, пригибаясь под автоматными очередями, пулеметными очередями.
Рыть подкопы.
Во-первых, рыть, ну, конечно. Но они будут, пригибаясь под пулеметным огнем, перебегать друг, там, покупать хлеба, еще что-то. Там будет дикий ужас. Читай, что происходит в Сибири. Ты читала про Сибирь? Там появились комары, которые откладывают личинку. Ты читала это или нет?
Да.
Послушайте меня, а?
Вчера.
Значит, ты прочитай. Значит, в Сибири появились комары, товарищи, которые откладывают личинок. Я сейчас не шучу, значит, и не только в Сибири, значит, которые откладывают личинок. Эта личинка ползет у вас под кожей 30 сантиметров за двое суток, ей надо преодолеть почему-то, но это у нее цикл какой-то, понимаете? Она вползает даже в глазное яблоко, в глаз, туда, понимаешь, в чем дело?
Катаракта. Но он же, подождите, но он не свою личинку же.
Катаракты испугались, а там полный червей, полный глаз.
Свою?
Нет, личинку другого существа.
То есть это он как бы переносчик какого-то паразита?
Комар-переносчик.
Глазного клеща или чего?
Каких-то личинок, которые ползут в глаз. Ты понимаешь, ты боялась катаракты, а ты боялась, так сказать, отслоения сетчатки, ты боялась, чего еще есть, астигматизма. Мать, полные глаза червей! Ты не боялась никогда полных глаз червей?
Нет.
Вот что будет.
Я про клещей знаю давно.
Урбанистические центры, которые будут счастливые, ходить по мрамору и граниту непрерывно. Счастливые, довольные, все такие педиковатые, на великах все такие.
С бородами.
Да, а по бетонке будет стоять стена, а за ней полные глаза червей будут у людей. Понятно? Кто не проник сюда, к нам. Ну, в правильное место.
Вы знаете, у нас новый. Вы знаете, что у нас новый госпиталь в Сколково будут строить? Корейский.
А?
Да.
Где?
Новый.
В Сколково. Это до второй бетонки, это нам годится. Это нам годится. Слушай, ну подожди, где эта информация про этих червей? То есть она у меня есть, но я не могу внутри ссылки уже найти. А
вам конкретно что?
30
там?
Сантиметров, внимание! Проползает червь этот под кожей. Слышно шевеление. Ее можно найти по шевелению под кожей. Ты читала это или нет?
Да, читала.
30 сантиметров за двое суток. 15 сантиметров за одни сутки проползает этот червь под кожей. Его высаживает комар. Значит, 15 сантиметров за сутки.
А дальше
это 0,62 миллиметра в час.
Да.
Каждый час паскуда ползет у тебя под кожей 6 миллиметров. Вползая
в
глаз.
Вот наползет, что
выскакивает
он
из глаза и прыгает. На другого человека. Я не знаю.
И разбивается.
Я выдумываю сейчас. Но мне страшно. Извини, пожалуйста, мне страшно. Мне страшно жить. Я из Москвы не ногой, но их нафиг.
А вы сходите ресничку свою, проанализируйте.
Ну,
знаете,
нафиг.
Про глазных клещей.
Мы живем в страшном мире, товарищи. Мы
и
живем,
в бровях тоже возятся паразиты. Да. Вы просто не знаете об этом, когда организм ослаблен, они начинают...
Ладно, поехали дальше. Движение, товарищи, в движении. Движение.
В движении.
Движение. Мы смотрим Москву, пожалуйста. Москва, благодать Божья. Господи, как я ее люблю, а? 4 балла, никаких червей в глазах, ничего. Все хорошо в Москве. Москва, великий город. Так, дай-ка мне посмотреть. 4 балла, то есть хороший городочек. На 5 часов по циферблату внутри третьего транспортного кольца, вот здесь вот у Дубровки автозаводской, автозаводской. Плохо. Потом крестьянская застава. Вот здесь все люди, которые пытаются куда-то проникнуть из крестьянской заставы. Сидите на своей заставе и никуда не проникайте. Все, потому что там красное все. Дальше, и вокруг Таганки адок, и эмбаркмент, который ремонтируется. Вот этот вот эмбаркмент, как называется, который напротив Раушской. Я никогда не запомню, Москворецкая. Москворецкий эмбаркмент. Он ремонтируется, и там сужение. Не надо туда ездить, договорились? Так, секундочку. Затащили этих комаров иммигранты из Средней Азии, говорит 14-й. Не надо грузить, не грузите. 7373948, 7373948, где едете, что видите? 4 балла, я понимаю, вы летаете, а не ездите, а? Позвоните. 7373948, где едете, что видите? Настя, да. Ты переехала на велосипеде, говори мне.
Сегодня нет.
Ну почему?
Это же потому что я еще не доехала, не купила замок. Я не знаю, где его оставить, чтобы его не украли. И не сняли детское кресло. Я боюсь, что его снимут.
Замок купи дешевый, а то украдут замок.
Вот. Понимаешь? А где его ставить, велосипед? Куда пристегивать?
Дорогая моя, так ведь у нас у подъезда стоит стойка велосипедная. Ты, может быть, обратишь внимание?
Да?
Да, да, да.
Ну, а кресло выдернут же детское. Оно же просто так вставляется.
Кресло выдернут. Кресло выдернут. Вот обязательно выдернут кресло. Значит, Настя надумала ездить на велосипеде. Но ставить его негде.
Оно стоит 6 тысяч, это кресло. Вытаскивать его каждый раз перед дорогой не хочу. Тем более я возвращаюсь с работы и еду к детям сразу.
Дорогая моя, ну что, как тебе посоветовать? Что тебе посоветовать?
Ничего, купить замок.
Купи замок, все. Причем такой, чтобы его не украли. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа.
Девять часов 6 минут, пятница, 7 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая программы!
Сергей Даренко!
Спасибо за ссылки, товарищи! Спасибо за ссылочки! Пришли! Диро Филериос! Я просто знаю, вам исполнилось 16 лет. Эта программа предназначена для тех, кому 16 и более. Понятно? Слушайте внимательно. В Приморье участились случаи... В Приморье! Не только в Приморье, в Сибири тоже. В Приморье участились случаи Диро Филериоза. Пожалуйста, за трудность живет в человеке червяк изрядной длины, самка до 30 сантиметров. Понятно, что я сказал? 30 сантиметров.
Нет, они не достигают...
Это в два раза больше, чем вы думаете.
Нет, Сергей,
они
не
думают,
так.
Что 30 сантиметров — это то, что они думают, на самом деле. Нет. Это в два раза больше. Да, прошу вас. Да.
Нет, они, прошу. Это, они в двух хозяев имеют. Давай. Эти черви. Значит, послушайте, они человек, это случайный тупиковый хозяин вот этих вот червячков. И да. Там самки у человека, они не достигают половой зрелости в нашем организме.
Бедные,
они
боже.
Так подростками и умирают у нас.
Какое-то течение. Течение когда защиты самок Диро Филериоза.
Они хорошие. Микрофилярия их называют.
Они называются.
Они без чехлика. Вот я читаю по Википедии.
Они без чехлика, товарищи.
Мне сразу
это
становится жаль.
До известной степени. Да,
передний
хорошо.
Конец их тупой, задний заостренный, нитевидный.
Передний тупой.
Ядерный столбик не доходит до конца тела. Представляете, какая прелесть.
Да.
Вот. И длина там от 0,3 миллиметра, вот они когда малыши совсем, да, ширина да. Тоже еще меньше, да, размер окрашенных, да, что?
Они ползают под кожей.
Они
ползают, ну,
они
под кожей.
Они живут.
Ползают.
Они развиваются с двойной сменой хозяев. Половозрелые оплодотворенные самки отрождают в кровь дефинитивного хозяина, а это собаки и кошки в основном. Вы любите собак? Вот вам, пожалуйста.
И кошек.
Они отрождают в кровь, и они циркулируют в крови до 2,5 лет, пока не попадут в комара. Как только они, не развиваясь, попадают в комара или того, кто их там принесет, кровососущему насекомому, они попадают.
Это был гедон, на самом деле.
При этом сначала микрофилярии попадают с крови в кишечник комара или кровососущего
насекомого,
а затем мигрируют в полость тела и развиваются до инвазивной стадии в мальгиевых сосудах. Мальпигиевых.
У комара?
Вот я не поняла, где. Личинки L3 концентрируются в головном отделе и нижней губе насекомого.
Что ты говоришь?
Да, губы у них есть.
Они губастенькие такие.
Надо чаще смотреть Диснея, мне кажется.
Да.
При последующем кровососании они активно внедряются в кожу млекопитающего и продолжают развиваться
на половой стадии. То есть в мою, можно я скажу? Сейчас, но... слово «млекопитающий» мне не нравится. В кожу Доренко, говорит,
но,
честно.
Но когда
говорит,
оно впивается, оно уже вот у вас до половой зрелости самка не разовьется
не
никогда.
Разовьется.
Жаль их, они так просто.
И она будет просто во мне ползать под кожей все время. Удрученно взывая к половой зрелости.
Выявлено несколько факторов, влияющих на риск заражения паразитом.
Расскажи.
Первый – раса.
Можно читать?
По данным американских исследователей, у представителей европеоидной расы инвазия обнаруживается на 95% чаще, чем у представителей негроидной.
Я так и знал! То есть у негроидной нет этого червяка, понятно?
Но... ввиду отсутствия логических причин объяснения этого явления, кажется, что просто это ошибки диагностирования, просто белые чаще проверяются, и поэтому такая статистика.
Я так и знал.
Возраст. В общем, в случае заболевания подвержены взрослые люди среднего возраста.
Анастасия Аношко.
Вот я так и думала, да.
Дальше.
Проживающие в эндемичных для паразита районах. Они меня не беспокоят.
Слушай меня. Тебе сейчас очень важная вещь.
Да.
Это в Сибири и на Дальнем Востоке уже пошло. А тебя кусает комар. Он дает тебе червей. Черви ползают у тебя под кожей
и щекочутся.
Вот я защекотался, я сейчас к слушателю обращаюсь. Защекотался под мышкой. Смотришь, такая, раз, и снова щекочется. Раз. Ты ж, не надо мешать. Там идет неполовозрелая самка под кожей. Идет, чтобы пролезть в твой глаз, внутрь глаза. Понятно? Не мешайте ей. Вот это все время будете вот это чесать. Зачем? Это такие черви, как в фильме «Дюна». Понятно? Как в «Дюне». Они ползут под землей. Там в «Дюне» они под землей. Такая... Понимаешь? А это под твоей кожей. Успокойтесь. Она ползет в глаз. Она туда залезет, обовьет ваш глаз и потом выскочит. До 30 сантиметров. Нормально? Как защититься от заразы, я читаю, пожалуйста. Специалисты советуют защититься от летающих в комарах червяков, можно, установив на окнах москитную сетку и пользуясь противокомариными репеллентами. Главное, чтобы вас не укусил комар. Другой защиты не существует. Поклонская опубликовала видео с порнографическими ролями актера из «Матильды». Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в своем Фейсбуке ролик, в котором смонтировала подборку порнографических и антихристианских ролей актера Ларса Айдингера, сыгравшего в еще не вышедшем фильме режиссера-учителя «Матильда» цесаревича Николая, в будущем царя Николая II. Вы можете посмотреть это видео на Ютубе. Я бы вам поставил, родные, но я не поставил, потому что там текста мало. Там только в конце, что учитель говорит, что это гениальный актер. А так до этого все время музыка у Поклонской. Ну, музыку-то чего вам
ставить? Ну, вы расскажите, что видно.
Сейчас расскажу. Видно заблюренный пенис постоянно и женщину, которая тянется к нему губами.
А лицо пениса видно?
Лицо пениса не видно.
Вот, думаю, что это чужой пенис. Не с тем лицом. Знаете, как паровозик Томас.
Кстати.
У него лицо.
Она могла... Ты думаешь, Поклонская примонтировала
Ларсу? А вдруг это не Ларсу? А вдруг она хочет нагадить
ему? Поклонская примонтировала Ларсу Айдингергу чужой пенис, ты думаешь?
Да.
Не думаю. Нет. Она не настолько...
В смысле, на лицо видно?
Она не скринчак, она депутат, она представитель народа.
Ларса-то не заблюрили?
Нет, Ларс есть, а пенис заблюрен.
А.
Понятно?
Да.
И то, что это чужой... Нет.
Я поэтому спросил.
После среди червяков.
Нет, может быть, там просто какой-то кадр жесткий.
Короче, он, да. Он где-то предстает обнаженным в ряде фильмов. Может быть, в двух или в трех, я так не понимаю по картинке. Или что в двух или в трех фильмах он предстает
кино
обнаженным.
Кино для взрослых.
Он предстает обнаженным. Да. И, представ обнаженным, он дает понять миру, что у него есть. И видно, что другая актриса тоже это пытается разглядеть поближе, поэтому тянется лицом туда. Угу. Вот, и, может, близорукая, черт ее знает. Понимаешь?
Да.
И, слышишь? И Поклонская все это выложила, имея в виду намекнуть, что Ларс, будучи человеком с пенисом, не может сравниться с цесаревичем Николаем, который... Что? Который без пениса. Или с пенисом. Я не знаю.
Ну вот, вот
и
думайте теперь.
Короче, Наталью Поклонскую переклинила, она теперь монтирует видео, где Ларс с пенисом и блюрит его пенис. Вот, вот примерно вот так. Ну, я не знаю. Ну, мне кажется, что в этом есть что-то уже терапевтическое, нет? Терапевтическое что-то, нет?
Да.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Я вчера 15 минут уделил, посмотрел этот фильм 2012 года. На немецком языке, но он, конечно, не тянет на чистое порно, хотя
не
там
тянет.
есть сценки.
Да.
Ну, отвратительно, как много в современном немецком искусстве для нашего обычного гражданина.
Да.
Вот, но это однозначно художественное произведение. То есть, ну,
это художественное произведение. Вы знаете, актер, он уже, это же лужа, в которой отражается луна, актер, правда же? Актер это то...
Ну, да? Наверное.
Ну да, да, ну,
то
да.
То есть он точно соответствует современному немецкому обществу, вот это прям однозначно.
Ну да. Слушайте, вы смотрели вот последний сезон «Фарго»? А, смотрели?
Нет, я, посмотрите. К сожалению, не могу много смотреть художественных фильмов. Вот «Игра престолов».
Да,
это скоро обязательно,
будет.
Скоро
будет. Вот если вы посмотрите последний сезон «Фарго», там есть такой отвратительный Варгас, который откуда-то из Германии, почему-то из коммунистического лагеря и так далее, отвратительный. А я вчера встречаю его в фильме про двух гангстеров английских. Он совершенно играет полностью другую роль, полностью другой персонаж, вообще ничего похожего. Я так потрясен был, что один человек может так превоплощаться.
Ну, господин Безруков начал с бригады.
Это правда.
В общественном сознании, наверное.
Да, да.
И,
да.
Слава богу, в последнее время он играет...
Есенин.
Высоцкий. Людей.
Да.
Да, Высоцкий, Есенин,
да,
генерал
правда.
Капель. Ну,
да,
что-то такое,
да,
одухотворенное.
Я помню его в бригаде. Как он обращался к этой милой Кате. Как ее Катя? Он говорил ей, все будет нормально, маленькая, все будет нормально, маленькая.
Вот так. Да,
помните,
все-таки можно вывод? Да,
давайте,
да, можно выводы, вывод.
Вывод,
мне
дайте,
кажется, все-таки,
вывод.
Все-таки не стоит отождествлять артиста и художественное произведение. Ну,
это
мы
правда,
должны признать, что он артист.
Да.
И это отдельно. И есть фильм, в котором он сыграл,
Катя
это
Гусева.
Тоже отдельно.
Я вспомнил Катя Гусева.
Вот, это параллель, это вот...
Ну, все-таки, Поклонская, ее труды вы каким-то образом оцените. Не обидно, безусловно, потому что мы говорим о народном избраннике. И это,
ну, нет, не обидно, но это же естественно. Что естественно, то не безобразно, наверное, да. Но...
То есть Поклонская не безобразна в силу ее естественности?
Ну, да.
Поклонская не безобразна в силу ее естественности. Поэтому вот это очень хорошо. Да, прошу вас. Алло.
Да.
А, видите, как вы с опозданием, слышите? 7373948. Это потому, что скорость звука не равна скорости света, и уж точно меньше моей скорости. Да, прошу вас. Я-то двигаюсь со скоростью света. Алло. Ну, нельзя, ну вы залипли. Зачем вы так делаете? 7373948.
Как вы думаете, со временем Поклонская влюбится в актера, который...
Она влюбится, конечно, в Ларса Айденберга.
Да. Сергей, Анастасия, здравствуйте.
Перебрав все.
Да. Да.
Роли.
Да, действительно, кажется, это требует некого терапевтического вмешательства. Но я бы на месте терапевта все-таки прописал ей премиум-аккаунт на Pornhub.
На Pornhub. Слушайте, нет, подождите. Ну вот есть вещь, которую сейчас сказала Настя, и которая, конечно, прорывная. Она, ведь вы знаете, что от любви до ненависти один шаг, и от ненависти до любви ведь тоже, правда же?
Да,
да, и она настолько сейчас не любит Ларса Айдингера, который сыграл, любимого ею Николая, может же...
Абсолютно верно,
тем более, что она всю предыдущую неделю блюрила пенис Ларса, понимаете? Поскольку если женщина сидит и блюрит пенис, то она как бы в этот момент не чужда,
Она проникается своим разумом, да. И как бы ей не пришлось потом блюрить Николая.
И нет, а потом она впустит его в себя, этого Ларса. Понимаете, она впустит.
Ну, Ларс еще ничего, Ларс все-таки живой человек.
Ну да, я думаю, что она влюбится. Она влюбится, безусловно, в Ларса. Да, спасибо, Настя, да. Ты просто сделала открытие этой пятницы. Ну, конечно, Поклонская уже того всего.
Ну да, конечно, она столько времени ему посвящает,
представляете? Он внешне точно ее кумир, Ларс играет ее кумира,
Да.
И он такой, как оказалось, он не идеальный, он такой...
Плохой парень.
Ну, конечно.
Немножко.
Он такой Анатоль Куракин, он такой весь гуса, он Анатоль, понимаешь?
А потом они встретятся на...
Конечно, она называется Наташей Ростовой, конечно.
Поговорят по душам,
выяснится. Она отдастся ему. Нет, ну, может быть, я мечтаю об этом. Наталья, а как ее, кстати, по отчеству?
Не знаю.
Наталья, я имею в виду духовные связи, безусловно, не какие-то физические. А чего вы говорите? Мы никогда не опустимся до этого. Белый дом назвал точную продолжительность встречи Путина и Трампа. Для Белого дома важно, для американцев важно, как бы это сказать? Сейчас мы будем очень подробно об этом говорить, я надеюсь, долго. Для Белого дома важно показать дистанцию.
Между нами.
Между нами и ими. Ну, в связи с обвинениями. Поэтому они они очень четко показывают, что встреча будет всего 35 минут. Ровно 35 минут. Значит, она начнется...
Кстати, двойной перевод, да. Это четверть времени вы выбрасываете, или
это
половину,
правда.
На самом деле, времени.
Это правда.
То есть 15-10
Значит, встреча начнется в 15:45, но там хендшейкинг сначала. Все равно 5 минут хендшейкинг какой-то, правильно?
Фото,
значит,
да.
Значит, потом 35 минут всего, да? Значит, 30 минут, собственно, на разговор. 30 минут на разговор при переводе, ну, понятно, что это... Ты говоришь, четверть?
Да.
Я думаю, что больше.
Представьте, умножите сразу любую фразу на... перевод в одну и в другую сторону.
Ну, да. Тогда половина.
Половина.
Не четверть, половина. То есть 15 минут остается.
Да.
За 15 минут надо суметь установить контакт и, как бы это сказать, разоружить противника. Ну, давай вот представим себе роли, да? Вот давай, как будто мы проводим брифинг перед встречей. Причем мы парадоксальным образом проводим брифинг как для Путина, так и для Трампа. Угу. Да? Значит, давай с Трампом, мне кажется, немножко проще. Проще... Потому что у него задачи сблизиться с Путиным, наверное, нет. То есть вспомним бэк. Какой бэк у нас есть? Трамп говорил, когда был кандидатом, что он уважает Путина как сильного человека, как человека действия, как человека решительного. Да?
Да.
А Обама, дескать, ну, тряпка. Да, Обама тряпка, а Путин крепкий, настоящий мужик.
Да.
Да? Вот это говорил Трамп. Ну, примерно, я сейчас говорю примерно, это не цитаты, простите. Значит, это первый месседж. Второй месседж, что Трамп поладил бы с таким, как Путин, потому что Трамп тоже мужик.
Да-да-да.
Как бы вот это тоже, да?
Да.
Это тоже, этот месседж тоже был. И третий месседж... Он намекал, что они уже говорили, и у них всегда все получалось, у Трампа и Путина. Это то, что он сейчас опровергает. Он говорит, что никогда не говорил. Вообще никогда не говорил. Вот,
да.
Это важно. Потому что он во время предвыборной гонки говорил, что он уже имел контакты с Путиным. И у них было крутейше. Все было крутейше. А сейчас он говорит, что никогда не имел никаких контактов. То есть он опровергает сам себя. И его за его же цитаты там ловят за язык, понимаешь, за открытый рот, как рыбу. Угу. Дальше, идем дальше. Значит, Трамп, поскольку на нем виснут обвинения в том, что он агент Путина, что Путин сделал его избрание через хакерские атаки и так далее, так далее, так далее.
Дал, значит, денег ему еще.
Дал ему денег. Да, да, да. Ну, там миллион, обвинений миллион, на самом деле. Должен показать максимальную дистанцию для своего истеблишмента.
Да.
Но! Должен решить проблемы также Украины, Сирии и Северной Кореи с Путиным, потому что без Путина их решить нельзя. Не получится. То есть, условно говоря, Трампу надо что-то показать, результативность. Первое, то есть Трампу нужно показать несколько результатов. Первое, что он и Путин, что он побеждает Путина. Первое.
Да.
Побеждает, что он еще круче. Раз. Второе, что он дистанцирован от Путина, что они никакие не друзья.
Да.
Да. Третье. Что он решает тему с Украиной, хоть как-то, ну, хоть там, обещания какие-то, не знаю. Что он решает тему с Сирией, и что он решает тему с Северной Кореей. Вот пять задач Трампа. Пять.
Да.
Их пять. Не знаю, как он их будет выполнять. Теперь перечислим задачи Путина.
Да.
Задачи Путина. Прервать эту странную, ну, как бы вот странную с точки зрения России изоляцию, странную, антипродуктивную, какую-то нелепую, тупиковую изоляцию, которую все равно когда-то придется прервать, и сфига ли вообще все это продолжается.
Но это, скорее всего, не получится, да?
Да. Значит, мы защищаем позицию простую, наша позиция простая. Они должны признать, что у нас есть сфера интересов, в которые, как это не горько звучит, входит Украина, а она входит в эту сферу интересов. Понятно, да?
Да?
Значит, они не должны сюда лезть, ни в какое НАТО не принимать. Понятно, да? То есть вообще не лезть сюда, не лезть на нашу землю. Сюда к нам не надо лезть. Первое, они должны признать и, может быть, даже декларировать. А Трамп давал авансы во время своих предвыборных выступлений. Он давал авансы, что не надо лезть в чужие дела и так далее, и так далее. Надо больше заниматься Америкой.
Да-да-да, было такое.
И так далее. Да-да-да-да. Значит, это первое. Нам надо эти авансы как бы... Чтобы Трамп как бы эти авансы свои повторил, только уже от кафедры, с кафедры, когда он уже президент. Понятно? Uh-huh. Да? Это для нас важно. Второе. Нам нужны, конечно, по максимуму технологии и деньги. Вот что нам нужно. Нам нужны технологии и деньги. У нас нет ни денег, ни технологий. Понятно, да?
Да.
Значит, для этого нам надо, чтобы Америка открыла шлюзы. Или хотя бы намекнула, что да, но потом. Или хотя бы... То есть, условно говоря, нас интересует любой здесь результат. Любой.
Угу.
Любой, но позитивный. Нас не интересует... Нам не нужен негативный. Нам нужен любой позитивный результат. Сколь угодно позитивный, понимаешь?
Да.
Хотя бы там намек. Настя, он... Вот так. И раз так. Подмигнули.
Понимаешь? Я в хорошем настроении. И все, и все, бегу
и все,
домой.
И все, и все, понятно. И все, и все. Да. Понимаешь? То есть, или... Настена, все там, все, все. Деньги и технологии все ваши. Но это максимум, он недостижим сразу. Да, он недостижим, да, да, сразу.
Ну, как-то это противоречит.
Но это флажок на... Нет, это флажок на холме. Флажок на холме.
Мы а им зачем нам давать деньги и технологии? Еще раз я что-то пропустила.
Им
нам зачем,
хочется
понятно.
Дать нам деньги и технологии потому, что этого хочется нам. Я не знаю, зачем. А зачем им?
Им это, по-моему, совершенно не нужно. Но, то есть, если они хотят Россию видеть сильным партнером, помните, была такая максима еще в 90-е годы, что нужен богатый, сильный и успешный сосед, и тогда жить будет легче.
Без денег мы можем обойтись, говорит Джей Джей. Нет, это не так, Джей Джей. Нет, не так. У нас нет денег, и у нас нет технологий. Зачем это Америке, спрашивает, смекаешь? Не знаю. Вот это Настя тоже спрашивает. Не знаю. Если бы я был Америкой, и мне бы...
Вы к нам не лезьте, но дайте нам денег и технологии.
Вы к нам не лезьте, да. Мы равные, позиция, мы равные, вы к нам не лезьте, дайте денег и технологии. Ну, это как бы вот здесь есть нюансы, да, есть нюансы. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Сергей Москва.
Здравствуйте.
Ну, тут, знаете, вот, чтобы понять, как сложится этот разговор, да, между Путиным и Трампом, надо понять их позиции. Ну, условно, вот, как это будет выглядеть, как студент, например, разговаривает с профессором, или вот, ну, кто из них кто, то есть, кто займет какую роль в этом разговоре.
Там же множество ролей, более одной роли у каждого, понимаете, у каждого более одной роли, более одной.
Ну, тут понимаете, в чем дело?
Да.
Дело в том, что Трамп, ну, отлично, в моем понимании, это человек, который лично достиг в жизни, ну, там, максимума, да, как бизнесмен, да, условно.
Да,
бизнесмен. Владимир Владимирович,
телешоу,
он достиг как он... политик, но, к сожалению, не сам, да, ему дали это.
Почему?
Там, когда брали, ну, потому что, как я считаю, да, потому что он, ну, то есть... Трамп, как достигший максимума человек, да, ну,
подожди,
он
ну,
либо
можно,
разговаривает
можно,
на равных с таким же, либо считает...
Можно я скажу, мне кажется, что Путин, мне кажется, что Путин, безусловно, архитектор современной России. Ну, что мы говорим? Ну, зачем?
Ну, я думаю, что нет.
Нет, если бы вы сейчас, если бы сейчас сказали мне это в 2002 году, я бы ровно сразу согласился. И не потому, что я там придерживался других взглядов, а потому что действительно он начинал что-то такое, так сказать, там... А сейчас, сейчас то, что есть, это он и есть, это его и есть. А что, а чье же?
Ну, сложно, сложно сказать, потому что все равно Путин, ну, как мы все говорили, да, изначально, там, он представляет интересы определенного, там, круга элит, да,
нет.
Которые, там, вот, собственно, ну...
Нет, думаю, ну, это уже скользящий, была семья, потом не семья, потом то, ну, почему, вы не можете тоже говорить, что это какой-то круг лиц постоянный, нет.
Ну, ну, возможно, он меняющийся, но, тем не менее, нет. Определенный, вот...
Ну, сейчас вообще пацанов, поэтому... сейчас вообще пацанов по 35, по 36 лет ставят, ну, что...
А вот ставят, кстати, говорят, по поводу ставят, я
да.
С этим сталкивался, да, ну, в определенных структурах государственных,
да.
Ставят, потому что ими, у них нет своего мнения, ими
продолжим,
проще управлять,
продолжим,
они не имеют.
Продолжим после новостей, ладно, погнали. Мы продолжаем обсуждать, мы с Анастасией Аношко здесь и с вами, со всеми. Мы продолжаем обсуждать перспективы встречи Путина и Трампа. Сегодня в 17.20 по Москве она закончится, а в 16.45 начнется. 16.45, 35 минут на все, включая фотографирование и так далее. Вы спрашиваете, как долго встречался Порошенко? Порошенко встречался, по одним данным, чуть более 20 минут, по другим около 30 минут. Представим себе, что это 26 минут. Например, у Путина будет 35 минут. То есть, видите, на 10 минут больше, на 9 минут больше. Ну, так вот, это больше. Но, безусловно, Трамп пытается показать хладность и практичность. А каждый должен победить в этой встрече. Каждый.
Да.
Трамп
а что
должен,
мы будем
то
считать
для внутреннего,
победой?
А я должен сказать, что авторитет Путина внутри России настолько высок, что для Путина это все равно будет победой. Любой исход будет победой для Путина. Это вот просто я декларирую.
Мы будем говорить, что так
любой
мы и знали.
Любой исход будет победой для Путина. А вот для Трампа не любой. Трамп должен каким-то образом... показать, что он главный, или какой-то лидер, или какой-то такой вот еще больший мужик, или еще что-то. Понимаете? Для него это важно. Значит, вот так. Значит, смотрите. Я хочу вернуть вас к этой встрече и к целям сторон. Что нужно каждой из сторон? Что нужно? Нам нужно, понятно, признание нашей роли. И деньги, инвестиции. Нам нужны деньги, инвестиции, признание нашей роли, признание зоны интересов. Понятно, да?
Да.
Что у нас есть зона интересов, наша роль в мире велика, у нас, да, есть зона интересов, и нам нужны деньги, инвестиции. Точка. Что нужно Трампу? Ему нужно показать лидерство, показать, что он не связан с Путиным, значит, никак. И не Путин привел его к власти, значит, и дальше решить хоть как-то вопросы по Украине, Сирии и Северной Корее. Вот то, что он будет предлагать. Интересно, каково будет рукопожатие у них. Вообще все интересно, это правда. Вот Андрей пишет. Теперь скажите, мне Александр пишет. Сергей, вы полагаете, что после варшавской речи у нас есть хоть какие-то надежды? Это же был полный афронт по всем статьям. Да, варшавская речь, это, безусловно, дико интересно. С точки зрения выбора места, вообще всего. Сейчас секунду, я буквально об этом скажу. Значит, я хочу, Александр, сказать вам, что есть у адвокатов некие приметы про судей. Знаете, когда судья все время вам поддакивает в вашей стороне и ведет себя так, как если бы он разделял вашу точку зрения, это может означать, вот адвокаты часто говорят об этом, что судья потом влепит вам приговор строгий, по максимуму, понимаете?
Угу.
Ласковый, ласковый, ласковый судья, он как бы заранее, ну, можно сказать, извиняется,
да?
Как бы извиняется заранее за жесткий приговор. А вот суровый судья Типа, что? Почему? А что это? Ну-ка, сядьте там. Вот суровый судья, который абсолютно строгий, даже, может быть, такой напористо строгий, может вас оправдать. Понимаете? Так что тут варшавская речь, конечно, значима, и абсолютно значима. Все ничего, интересно. Интересно значима. Но и не обязательно, простите, не обязательно значит. Понимаете? Не обязательно значит то, что она значит по номиналу. Теперь давайте обратимся к варшавской речи. Значит, Трамп гениально, с моей точки зрения, умыл или послал сигнал, послал сигнал не только нам, но и Франции и Германии.
Да, с которой у него
Варшаву,
очень,
товарищи, да. Ну как это, но как это вкусно. Я аплодирую. Представляешь, да? Он приехал в Варшаву,
какую-то,
где впервые обратился к европейцам публично. Он был до этого в Италии, мы знаем, что там Бельгия, неважно. Но он нигде публично к европейцам не обращался.
Да.
Он избрал столицей Европы страну, которую я называю уже очень много лет Восточной Америкой.
Угу.
Польша — это Восточная Америка. Он из Восточной Америки обратился к европейцам. Шикарный ход. Просто очень вкусно. Это абсолютная шпилька немцам.
Да.
Это серьезнейшая шпилька французам. И это абсолютно серьезный аванс Восточной Америки. Восточная Америка получила... Вся! Потому что в Восточную Америку входит и Прибалтика. Вся Восточная Америка получила шикарный аванс. Это, конечно, поляки просто, я думаю, совершенно на стену лезут от счастья, понимаешь?
Да.
Это абсолютно серьезный шикарный аванс. И указание на лидерство и на проводника. Кто здесь проводник американской политики? Варшава.
Угу.
Понимаешь, да?
Да.
Ну, это прекрасно. И, конечно, это удар, это шпилька в сторону России, очевидно. Дальше, сама речь. Вся набита шпильками в сторону России. Пожалуйста. То есть афронт по всем, действительно, афронт по всем статьям. Все, там Россия плохая, потому что плохая, потому что плохая, потому что тут надо ее ограничить, тут нужно... И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, да?
Да.
То есть очень серьезный афронт, да.
Да.
Но при личной встрече может быть наоборот. Я не утверждаю, я говорю, может быть. 7373948. Восточная Америка, конечно. А что такое Польша? Польша — это Восточная Америка. Эй, копирайт, я говорю об этом 10 лет, всем пофиг. Больше, 20. Восточная Америка. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вот больше сегодня я обратил внимание на сообщение о том, что американцы готовят план о том, что Асад может остаться. Вот наши раструбят о победе, я думаю, если это случится.
Асад ляжет под крыло сильных с такой легкостью, что вы сами удивитесь. Вы сами удивитесь. Если американцы предложат ему остаться, он моментально пойдет к ним. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Вы знаете, вот с точки зрения юриста, практикующего юриста, Трамп, да, ведет себя примерно как внешний управляющий, у которого проблема стоит сбросить некие проблемные активы, в числе которых в том числе и Восточная Европа.
Угу.
Ну и, в общем, и частично вся Европа, поскольку он уже заявлял, да, платить не будете там НАТО и так далее, и так далее. А вот для этого ему обязательно нужно разговаривать. Ну, то есть просто так вы не можете сбросить внешние активы.
Надо сначала накрутить цену.
Конечно, вы их должны сбросить кому-то. Да? Ну, извините, Польша все-таки на адресской...
Залипает звук, залипает звук. Полковник, залипает звук. Извините, я хотел ваше внимание также обратить на то, что Польша Польша в строгом соответствии с пожеланиями Трампа покупает у него сейчас вооружение. Покупает,
да,
за деньги.
Безусловно.
За деньги, да.
Но согласитесь, что Польша за покупателя такого актива, как Восточная Европа, все-таки слабовато.
Ну,
вот, понимаете, это с одной стороны.
Любой стороны, это жест. Все равно это жест, они тратят, да. Да.
С другой стороны, нам вот самое важное.
Не получается,
нас...
не получается. Вы превращаетесь в робота из сирен Титана. Из-за звука, полковник, что-то со звуком, поймите. Что-то там залипает, а потом вдруг делается электрическим. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Ильич, Настя, здравствуйте. Андрей, 80-й.
Здравствуйте, Андрей.
Слушайте, я позволю себе вспомнить и экстраполировать вот эту вот встречу Варлама Шаламова. Помните, замечательная, там есть замечательная у него в одном из рассказов сцена, когда вор в законе Севочка играет в карты.
Колымские рассказы.
Одна из, да, колымский рассказ. Вот одна из фраз, по-моему, как там начинается, что Севочка с полным, глаза полное презрение, и фразы выражают полное презрение. Вот. Мне вот кажется, знаете, что вот это вот похоже, в принципе, то, что Трамп изображает из себя в данном случае Севочку, но есть одно «но». Трамп далек от вора в законе в этом понимании, то есть в этой экстраполяции.
Да, да, да.
Это не вор в законе, это, ну, да простят меня наши слушатели, но, ну, не дотягивает даже до положенца. То есть вот, понимаете, там кто-то кто говорит. Есть кто-то говорит ему, что вспомни Севочку, да, ну делай, давай, он делает, да.
А он не дотягивает, не дотягивает.
Да,
по,
да,
личной, по личной масти не дотягивает, но по стране дотягивает, понимаете, страна у него все-таки мощная. Алло, здравствуйте, да.
Сергей, Настя, здравствуйте. Владимир,
здравствуйте.
Вот смотрите, что интересно. Понятно, на мой взгляд, на самом деле, абсолютно бессмысленно пытаться предугадать, что и как скажет Трамп, что и как скажет Путин. Понятно, что аналитики, разведки сидели, готовили, психологи считали, смотрели, в какой момент моргнул на всех видеозаписях, так далее, и так далее.
Да.
Но,
куча дармоедов, Володь, мы бы с вами подготовили бы лучше бы.
Легко.
Да.
Значит, и вот вообще для меня президентство Трампа – это колоссальное открытие Америки. То есть я считал, что я... Открытие в том смысле, что я с огромным изумлением смотрю, как масса ответственных, казалось бы, политиков, образованных людей из числа республиканцев и тех, кто поддерживает Трампа, видит, что человек творит абсолютное безумие, абсолютно непрофессионализм, и при этом ради сохранения корпоративной некой там этики или условий продолжает его поддерживать. Ну, вот. И это самое главное. Вот у него же в Белом доме...
Как вы думаете, чем дело кончится? Вот давайте, как
дело
бы
мы... кончится тем, что каждый будет мыть пальцем. Ну, конечно, надо принимать во внимание, что, вероятно, все-таки некий компромат на Трампа в кармане у России имеется. Не может такого быть, чтобы при всей его репутации...
Можно компромат, вы думаете, на Трампа?
Компромат. Ну, вот смотрите, Сергей, исследование же проводится по поводу испечницы, готовится подготовка. Вот активов нет, Россия неинтересна, никого ничего не знаю, первый раз слышу. И вообще мне не надо, я все внутри Америки. А доменное имя TrumpTowerMoscow.com зарегистрировано.
Да. Ну так он же здесь собирался строить. Он же собирался строить здесь, да.
Но он же говорит, что у меня бизнеса нет, не было и не будет, и мне все это неинтересно, и вообще ничего не знаю. Основное, о чем будет идти речь, это не, я думаю, не о Восточной Европе.
Владимир.
Речь будет идти об Иране.
Иране?
Сирия только предлог. Сирия интересна Трампу в переговорах с Путиным только в том смысле, что это Иран. Потому что у Трампа огромное неприятие Ирана и готовность мочить его дальше как можно дольше.
Владимир, обратите внимание, пожалуйста, на то, я хотел сказать, что потом качнуть в сторону внутренней политики можно, отойдя к прессе. Ну, сделать подход к прессе после встречи. И, и качнуть внутреннюю политику. Правильно?
То есть, говорится будет одно, притом, а выразиться на публику будет,
конечно,
совсем другое.
И дело. Вот там внутри встречи, хотя она не будет один на один, понимаете, к сожалению. Она будет при делегациях.
Два переводчика будут сидеть.
Не-не-не, будут министры иностранных дел. Нет-нет, там будет несколько человек. Но и поэтому Трамп не сможет говорить в таком тоне, как если бы это было один на один. Не сможет.
Значит, в таком случае будет идти игра только на внутреннюю, на американскую обстановку.
Конечно. Конечно, потому что я еще раз хочу обратить внимание всех, извините, сейчас мы примем звонки обязательно. Значит, смотрите, если бы они говорили один на один, то можно было бы говорить всерьез,
да.
По-настоящему, да? А потом качнуть политику, понятно, да?
Да.
Ну вот мы с тобой встречаемся, два таких противника, да?
Да.
Партнеры-противники. Мы такие говорим, Настен, ну как, ну чё? Потом я выхожу и говорю, злобная агрессия, злобная ножки, погрязшие в грехе, будет остановлена, и мы положили начало это, только что я ее урезонил, говорю я. Это для внутренней политики. А с тобой, Настен, как дела, как там? Что там, дача под Новоаннинском, как дела? Чё? Понимаешь, да? То есть как бы свои... Но когда встреча будет при делегациях,
Но она не бывает иначе.
А нет, бывает иначе, она очень бывает иначе.
В коридоре.
Встречи один на один бывают. И очень часто бывают, и часами бывают. Часами сидят люди один на один. Но в этот раз именно американцы настояли, чтобы встреча не была один на один. Формат встречи был принципиально... Вот у меня Елена из Нижнего Новгорода говорит, это Трампа примет наш великий президент. Елена из Нижнего Новгорода пишет. Елена, вы... сказать, мне очень мил ваш пафос, но ровно наоборот. Мы были заинтересованы в максимальном формате встречи, максимально. Ну, условно говоря, там большая встреча один на один. Да? Это мы были заинтересованы. А они... были заинтересованы в минимальном объеме встречи и не один на один, а чтобы все слышали, что говорится. Понимаете? И, ну, если вы сделаете труд упражнить левое полушарие, хотя бы, может быть, самую малую его долю, да, до лобных даже долей не доходите, то вы поймете, что я прав. Видите, Леночка, вот как получается. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, это Александр.
Да, Александр.
Помните, вчера мы с вами говорили по поводу национализма?
Помню, больше выучил наизусть. Ну, продолжайте, прошу вас.
Ну, короче говоря, Трамп приехал в страну, в Польшу. Это страна европейского консерватизма и национализма.
Верно.
Понимаете? Он дает, так, показывает либеральные толерантной Европе, что ему не нравится то, что происходит в Европе в плане, понимаете, либеральных, ультралиберальных ценностей.
В том числе.
Вот.
В том числе.
В том числе. Один момент. И второй момент. Наблюдая за тем, что происходит в Соединенных Штатах, я вам хочу сказать, что Трамп сейчас напоминает человека, которому нужно куда-то ехать, а в этот момент у него прорвало кран с горячей водой дома, понимаете?
Ну да.
А ему нужно ехать. Поэтому больших решений ждать не стоит. Это всего лишь будет такая ординарная встреча, потому что дома кран с кипятком течет.
Я понимаю.
Ему нужно делать что-то в дома. Демократы сегодня, значит, в Яху демократы пишут, что очередная сенатская комиссия организовывается по поводу его импичмента, понимаете? Ему нужно что-то делать дома.
Понимаю.
А здесь ему нужно приехать просто и показать, что он что-то должен сказать. Все.
Я понимаю. Спасибо. Мы не просили о встрече, говорит Владислав. Владислав, я не говорю, что вы просили о встрече, Владислав. Я говорю, что мы заинтересованы во встрече. Мы заинтересованы в этой встрече, потому что нам нужна капитализация всех наших усилий, и нам нужно, чтобы Трамп повторил то, что он говорил перед выборной кампанией, Владислав. Если вы, Владислав, этого не понимаете, то попробуйте подумать. Я еще раз говорю, как только вы начнете думать, многое придет само. Не обязательно,
Я поняла, почему пройдет собственность.
Да. Мы заинтересованы во встрече. Больше, чем Трамп. Я вам говорю, Владислав, мы заинтересованы во встрече больше, чем Трамп. Потому что мы должны добиться от Трампа, хотели бы добиться, я считаю, от Трампа повторения его предвыборной риторики. В том числе о том, что Россия имеет зону интересов собственную, и им не надо сюда лезть. Это первое, что нам было бы интересно. Уже варшавская речь его опровергает это. Уже опровергает. Понимаете, да? И далее у нас много интересов, понятно, да? Это важная встреча для нас. А у Трампа задача показать, что он пацан, может быть, опять риторически нас обругать. Вот у него, собственно, дистанцироваться от нас. Вот его задача. Его задача дистанцироваться, наша разрушить дистанцию. Понимаете, разницу в задачах. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей, вы очень
сексуален. Спасибо, моя хорошая. Я очень сексуален. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Я бы хотел добавить к числу вопросов, которые могут очень интересовать Трампа, это Северная Корея.
Да.
Потому что Северная Корея на сегодняшний день нарушает полную гегемонию американцев.
Если обратите внимание, вчера мы заблокировали в Совете Безопасности резолюцию.
И понимаете, они не знают реально, что делать с этой страной. Потому что уничтожить там все пусковые шахты они могут, но в пределах прямого там попадания находятся десятки тысяч артиллерийских стволов, которые просто Сеул превратят в руины.
Это правда.
И что делать в этой ситуации, они не знают.
Ну, вы знаете, можно я вам скажу про артиллерию, так как я это понимаю. Эти десятки тысяч стволов превратят Сеул в руины в течение суток или двух суток. А десятки тысяч стволов можно превратить в руины в течение 20 минут. Так что, превентивный удар возможен тоже. Тоже возможен.
Конечно, но при любом случае нет никакой гарантии. Если бы была гарантия полного такого щадящего, скажем так, уничтожения Северной Кореи,
они бы это уже сделали.
Да, 100%. Они это не могут сделать. 100%. И это их просто выводит из себя.
Абсолютно убежден в этом тоже, да, верно. Но для того, чтобы развернуть артиллерию, начать стрелять, понимаете, все это, это все сутки-двое. А уничтожить артиллерию 20 минут при сегодняшних возможностях Соединенных Штатов. 20 минут. Понятно, да? Поэтому, но это все равно обязательно подразумевает жертву.
Потому что они боятся ответа.
Почему? Нет, все равно это означает жертвы в Сеуле. Все равно жертвы в Сеуле. Все равно может быть сотни, может быть 200, 300 человек. Все равно это жертвы.
Когда жертвы кого-то останавливают.
Нет, а я тебе объясню, политически это очень важно. Политически это очень важно. Никого не останавливают, а политически важно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Наталья. Все-таки
звонился.
Знаете, да. Про Трампа вот надо представить себе, какая у него была предвыборная ситуация, какая сейчас.
Да.
Сейчас ему нужно справиться со своими там бедами и так далее, вот этой обструкцией, которую он там повсюду подвергает.
Верно.
И вот смотрите, в этой ситуации, конечно же, он должен вот делать то, что он сейчас делает. Вот эта варшавская речь, она очень показательна в этом плане.
Да.
Он не может абсолютно никакой поддержки России публично высказать. Вы совершенно правы.
Да.
И при этом он должен как бы тоже понимать вот сам для себя, да? То есть, понимаете, он балансирует по такой вот тонкой грани.
Да.
Но самое главное, что я хочу сказать, то вот мы, чтобы мы не думали, для него то, что его положение в Америке абсолютно на первом месте. Я считаю, что вот мы можем сколько угодно предполагать, насколько Америка беспокоится о мире, это, ну там, что они там себе представляют. Но, поверьте, у них столько внутренних сейчас проблем, что Трамп абсолютно, и его первоочередная задача, он просто как бы за счет нас и за счет всего остального мира себе должен заработать очки именно внутреннего своего...
Абсолютно, можно я эту последнюю фразу вашу разовью и повторю, потому что она мне дико нравится. Вот смотрите, именно. То есть, да, он заинтересован абсолютно во внутренней политике, абсолютно.
Абсолютно,
100%. Но если он верен, он много уделял в своей риторике предвыборной тому, что Обама тряпка, и которого
он
тряпка...
Он зарабатывал очки, понимаете?
Да. И тряпка, которого не уважают.
Абсолютно.
Да.
Он заработал очки свои, очень успешные, поэтому он выиграл выборы, кстати, я выиграла пари, потому что я была уверена, что у Хиллари... Ну, так,
вы знаете, если бы мы с вами заранее поспорили, я бы вам проиграл, потому что я как раз... Да, я не был уверен. Скажите, значит, вернуться в Америку крутым чуваком, которого уважают, для него тоже адски полезно. Очень
абсолютно
полезно.
Очень. Поэтому в этом плане и Путин, и Трамп сейчас, вы не знаете, игра такая шахматная, у них совершенно одинаковые позиции сейчас. Я думаю, это будет на самом деле, знаете что, если сравнивать с шахматами, это будет, наверное, ничья.
Это будет ничья. И мне кажется, что они оба выиграют. Это такая будет партия, в которой оба выиграют. А результат будет обмен пустотой. То есть, на самом деле, все.
Да, но на самом деле сегодня исторический день, потому что, кто знает, еще вот у меня просто много друзей в Америке, и они все демократы.
Да.
Но самое интересное, что это очень долгий разговор. На самом деле Трамп как человек, он странный, он явление в истории Америки совершенно уникальное.
Да, противоречащее тренду вообще развития мира. То, что мы с Настей говорили в самом начале программы о том, будут править корпорации, агломерации городов. А тут восстание деревни. Понимаете, восстание деревни. Да, да,
100%.
Да,
да. И в этом плане, вот понимаете, сегодня исторический день, потому что очень интересно, чем это все кончится. Может быть, мы с вами ошибаемся. Может быть, будет выхлоп такой, который мы и не можем себе сейчас представить. Я мыслю позитивно.
Вы знаете, мы оба обусловлены.
Обусловленное, да. Но, понимаете, надо же понимать,
у
что...
Путина, у Путина коридор возможностей намного шире. У Трампа, да, у Трампа намного уже. Но да, оба обусловлены. Да. А, оба обусловлены все равно.
Понимаете, быстренько закончу. Давайте. Поскольку мы сейчас все еще в ситуации, когда миром правит, ну, пять, да, скажем, да. Америка, Россия, Китай, Великобритания, ну, так скажем, условно, Евросоюз.
Да.
То в этом плане, конечно же, сегодняшняя встреча, это исторический момент, это очень интересно.
Это важно, я важно. Жду. Давайте, давайте, будем ждать. Да, спасибо огромное.
Будем
спасибо,
ждать.
Спасибо. Это была Наталья, которая дико умная, на самом деле. Она подметила некоторые вещи, такие судьбоносные, важные. Офигенски, понимаешь?
Да.
Ура, ура. В движение, товарищи.
Подъем. В движении.
4 балла, все 4 балла в центре, ничего там, а окраина едет, везде шикарно, значит, где не едут? Едут, не едут, начиная с Садового. Третье транспортное даже ничего себе так хорошее. Начиная с Садового, в особенности на 5 часов по циферблату, в сторону Павелецкого, Таганки, вот здесь вот, не едет, ничего. А все остальное, нет, ну еще тоже, значит, где это, Солянка, Стрит, Яуза, вот здесь все ужасно. 7373948, 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, не получается, не получается. 7373948, где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. И сегодня на волю выходит Навальный за 3 часа до встречи. За 3 часа до встречи, значит, Путина с Трампом выходит Навальный. Да, об этом пишет Кононенко в Твиттере, некоторое время назад написал. 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Сергей Ильич, еще раз, Андрей.
Здравствуйте, где вы?
Сегодня как-то на удивление щелчок свободен, пролетел, да, от щелкового.
Такое ощущение, что август, а?
Просто замечательно.
Ощущение, что
да,
август.
Да, да.
Все? Да, да. Спасибо большое. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранёров Сережа.
Десять часов пять минут, пятница, 7 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы.
И
смотрим.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да, 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 хорошо, хорошо. Смотрим курс доллара, смотрим, дорогая. 60.42. Вчерась был на 60.03.
А сколько статей сегодня вышло на эту тему? Ой, сколько статей,
ой,
все говорят,
Настен,
покатилось, набираем воздух.
Ну, Анч, не то что давеча. Давеча-то оно и погода была лучше. И молодежь
нет,
уважительнее.
Давеча было очень плохо.
Уважительнее.
Вот, готовимся к такому же плохому сценарию еще раз.
Да?
Ну вот смотрите,
тебе нужно, когда ты будешь старушкой, выучить эту фразу.
Овощи. Да нонче, выучила я ее уже.
Не то, что да,
я уже начинаю соглашаться с ней внутренне постепенно. Но лето холодные, овощи подорожали просто так из-за
просто
погоды.
Так.
Сейчас рубль опять...
Но стали лучше.
Нет. Они стали хуже, они теперь овощи пластиковые. А вы учите, овощи стали пластиковые. Я вот сейчас научу.
Ну, это не то, что да, ведь овощ пошел пластиковый.
Да.
Да, хорошо, да. Дальше.
И, значит, стало быть, рубль, когда у нас сейчас грохнется, а да, он грохнется, нет? Нет, да. Ну, статьи говорят.
Ну, то дорожка, сколь веревочка не вейся.
Повысится еще раз.
А? Сколь веревочка не вейся, грохнуться придется.
Вы научились обходиться минимумом?
Я?
Всего,
научи,
да.
Научи, научи, подожди.
Ну,
я быстро расскажу про ее. Подожди, сейчас она нас научит. Сейчас она нас научит. Надысь было лучше. Вот еще великий немой хорошо подсказал. Надысь было лучше. Да куда он грохнется-то, а? На мене. Нет, нет. Нонче не то, что давеча. Хорошо, секундочку, скажу, 68,95, это почти 69, 68,94, евро 60,40, значит, соответственно, сейчас доллар. И нефтица, кормилица, углеводородица, заступница 47,51. И главная пара укатила на 1.14, дорогуша. Мы ее наблюдали с тобой на 1.13.67 вчера. Ха-ха! А сейчас она 1.14.15, как в понедельник. Понеделок.
Да.
Я кто и казал. А, иногда мне хочется перейти на испанский, иногда на украинский. Я не говорю по-украински при этом. Странно, да? Это как-то...
Надо изучить.
Я как Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич Толстой занялся изучением украинского языка уже вот перед самой смертью.
Да?
Да, да, да.
Молодец,
да,
я
да,
тоже.
На том свете все говорят по-украински, поэтому он готовился. Понимаешь? Давай, давай. Ну,
ну
давай.
Как? Ну, знаете, вам много ничего не надо.
Расскажи мне. Значит, Настя, послушай меня. Настя сторонница редких экзотических учений и течений. Настя, вообще, в принципе. Значит, сейчас Анастасия прокачивает здесь в редакции два дела. Одно, она хочет поменять нам марку кофе, которую мы пьем, на более лучший. Стали более лучше мы пить кофе. Да. Это первое. И второе, она где-то нашла там заброшенный подзаборный какой-то склад, где можно по дешевке то, что за 1000, купить за 400. Правильно?
Да, правильно, совершенно верно.
Да. Значит, это первое. И второе, Настенька, включи меня в список, чтобы я домой тоже покупал. И второе, она говорит, что нужно обходиться всего вообще 50 вещами.
Да.
50 вещами.
Можно всего. Меньше.
Нет, нет, подожди, подожди. Да. 50 ты описывала мне,
да,
конкретно.
Да, дядечка в Германии. Ну, ты вот он конкретно. Как завел свое, да, хозяйство, он там переезжал, пришел к тому, что 50 вещей, он теперь ходит в тренинги, всем всего. Рассказывает, показывает.
Он, да, сейчас думает, говорит Настя, что...
Выкинуть нужно один из пледиков.
Нужно один из пледиков выкинуть. Да. Таким образом, он останется с 49, да, вещами. Это не фэншуисты. Не фэншуисты, дорогая.
А что, надо сколько? 18?
Нужно 45. Чтобы в сумме было 9 цифр. Чтобы, если складываешь цифры, чтобы было 9.
И тогда засияет, да, солнышко 49, на небосклоне.
49 неплохо, но 45, ну, 45 круче. Mm-hmm. Ну, хорошо. Значит, расскажи мне, пожалуйста, да, про это. Ну, что?
А, ну, и поэтому нас не должно интересовать в этой связи никакое повышение цен. Вот, потому что у нас будет всего 50 вещей. То есть два костюма, смотрите, вы покупаете. Один с длинными рукавами, один с короткими. Такие, причем комбинезоны, чтобы они, да, неотделяемые были, не плодить сущности. Вы когда последний раз комбинезон надевали?
Я?
Да.
Ни разу.
Ни разу.
Вообще
а
в жизни
надо
ни
перейти
разу
на комбинезоны, потому что это решает сразу две проблемы. Низ и верх. Понимаете, вам не надо их подбирать. Это,
да,
первое.
Но стирать трудновато.
Нет. У вас стиральная машина? Кто вы? Что значит трудновато? Вы что, стираете подмышки себе руками?
У меня сейчас нет костелянши.
Да.
У меня сейчас нет костелянши.
И вам самому приходится запихивать все в стиральную
машину. Нет, дорогая моя. Я сейчас в доме. Я тебе расскажу какую-то тайну из нашей семьи.
Давайте, срочно.
Да. Значит, я в доме поставил так, несмотря на протесты жены, я сам стираю носки и исподние.
Руками?
Сам. Да, руками, дорогая.
В раковине?
Я, да, в раковине.
А,
да,
развешивать вы где?
Я развешиваю на полотенцесушителе. Я сам стираю. Значит, я купил жидкое мыло. Написано, какая-то глупость, сударушка или хренарушка, какая-то идиотка там нарисована.
Жидким мылом?
Да, жидкое мыло. Жидкое мыло, дорогая. Я сам стираю каждое утро.
И сколько у вас
утро
предметов исподнего должно быть? Два. Одно на вас, второе сушится на полотенцесушителе, и все.
Я бы не сказал.
Вот надо так. Надо. Нет. Одна, да, пара носочков на вас, как
маек,
говорил Лужков. Трусики, носочки.
Маек. Да-да-да. У меня маек может быть более 100.
Вот надо сократить. Покупайте два, да, комбинезона, как я уже сказала. Один на холодную погоду, второй на жаркую. Один с коротким рукавом, второй с длинным.
Матушка, так надо переехать тогда куда-нибудь
не
в
надо
Барселону.
Не,
а
надо. Покажи,
а климат?
Не,
а
надо.
Климат?
А он теплый, теплый. Комбинезон теплый. Вы же не футболками греетесь, когда? Зачем? Причем вы говорите, у вас 50 футболок.
На меху.
Это не имеет значения погоды совершенно для футболок. Вы кидываете футболки на аукционе, распродаете.
Я сказал сейчас, что, да, я сам стираю свое белье.
Да.
Я сказал.
Вы только трусы с носками стираете.
Я сам сказал, что я сам стираю.
Да.
И ты ничего никак. Ты сделал вид, что это...
А, ни восторга никакого не испытал.
Ты сделал вид, что это само собой. У тебя стирает муж это?
Нет.
Нет. Почему же ты сделала вид, что это само
собой?
Потому
что стираю я.
Я это делаю как подвиг, дорогая. Я это делаю как подвиг. Я надеялся, что кто-то это отметит.
Какашки отстирываю иногда.
Хоть кто-то это отметит. Мы живем без костелянши уже, может быть, месяца два. Я стираю сам свои носки.
А почему не в стиральной машине? Можно задать вопрос?
Потому что я хочу упрекать всех, что я стираю. Я набираю потенциал упрека, чтобы всех потом тыкать этими в лицо, говорить, вот смотрите, я стираю, вот я-то постирал свои носки, и так далее. И это дает мне какую-то жизненную силу. Я всех упрекаю, хожу потом, вот, знаете, гундосью, что-то шаркая тапочками, понятно, подваниваю, попердываю и так далее. Если бы я клал это в стиральную машину, я бы лишился потенциала упрека.
Стиральная машина, это, кстати, ну, еще одна вещь, ну, Сергей, же, от которой надо избавиться.
Избавиться.
Да. Да, не, да, не владеть, да, ее. Да. Ну и так далее.
Да. Да. Хорошо, у вас нет мешка для белья, угадал? Говорит Александр, нет, есть корзина для белья, но я сам стираю нагло. Во, Илья говорит, это хороший поступок, наконец-то, все. И это скрытая реклама жидкого мыла. А как стирать без стиральной машины? Костяшками пальцев, стачивая их, Сергей, стачивая их до костей. Изуродованные вот эти мои пальчики, вот эти изуродованные мои руки, потом можно совать в лицо всем и говорить вот этими самыми руками, я сам все стираю. Понимаете? А?
Да.
Да, поехали дальше.
Минобороны начали твиты на арабском делать. Ну, что это такое?
На арабском.
Без, причем перевести, я так понимаю, в Твиттере тут, а не скажи, получается никак.
А герб наш на арабском все изображен.
Все у нас на арабском.
Да? Все у нас на арабском.
И они что-то там пишут, а мы не знаем.
Министерство обороны стало твитить на арабском. Я думаю, как ты можешь это понять? Это же справа налево.
Даже зная, что это справа налево, я понять ничего не могу. Это знание мне не помогает.
О, Господи.
Вот я вижу цифру 4.
Да.
4, 6, 2, 1. А что это такое? Года какие-то.
Не знаю. Абсолютно не знаю. Хорошо, слушай. Генерал ФСО хранил миллионы в носках. Вот тебе способ сохранения денег. Ну, подожди, на секундочку. Значит, сегодня Следственный комитет, я читаю по Коммерсанту. Все, отвлекись, пожалуйста, от арабского, я тебя очень прошу. Все, здесь тысяча и одна ночь в России. Вся тысяча и одна ночь в России. Арабы уже сами забыли, как там мы продолжаем их наследие. Ты понимаешь? Сегодня Следственный комитет России, СКР, завершил расследование уголовного дела экс-руководителя службы охраны ФСО на Кавказе Геннадия Лопырева. Лопырева. В окончательной редакции генерал-лейтенанта ФСО.
Да.
Потому что генерал-лейтенант ФСО, это тебе не хрен собачий. Знаешь, нет, что это значит?
Нет.
Это как генерал армии в армии.
Да.
У них там, знаешь, как звание? Не дают никому. И все, а может, там все генералы, наверное, не знаю. Значит, он получил 6,3 миллиона рублей. Не верю. Что это нищенские какие-то несчастные деньги? У него в одних носках лежало 3 миллиона. В носках.
Ну, а слушай, вы в чем храните валюту?
В
трусах? В чем лучше хранить деньги?
Отвратительным в чем-нибудь.
Куда воры не полезут никогда. Давайте.
Сейчас не осталось ничего.
Сейчас
не осталось ничего отвратительного.
Банки закрываются.
Сейчас уже ничего не стало отвратительно. Все хорошее у людей. Да раньше было что-то отвратительное.
Труба вонючая.
Ну, что такое. Сейчас ничего не осталось. Слушай, значит, он получал взятки от предпринимателей за предоставлением подрядов на ремонт и строительство объектов Федеральной службы охраны, которая охраняет Путина. Да. Не только Путина, патриарха, там, Медведева, ну, самых лучших людей. Ну,
от нас.
А?
От нас.
Охраняют. Нет, да, от террористов. От нас нет, ни в коем случае. В одном случае откат составил чуть более 3 миллионов рублей. А во втором 3,2 миллиона рублей. Ну, там, за строительство.
Да,
да. А, значит, он получал деньги наличными и на кредитные карты, оформленные на верных людей.
Так.
То есть его верные люди ходили, оформляли кредитные карты, ну и дебетовые, наверное, тоже. Надо, главное, чтобы карты.
На Сбер мне бросьте, Сбер, это называется.
На Сбер мне бросьте. Да, сами кредитки найдены не были. То есть люди бросали на кредитки, но верные люди, значит, держат кредитки, где-то закопали все. Однако в квартире господина Лопырева, целого аж генерал-лейтенанта ФСО, нашли 3 миллиона рублей, спрятанные среди белья в мужских носках. Слушай, я сейчас пытаюсь представить, 3 миллиона рублей, это 6 пачек по 500, мне кажется, должно быть. А? Ну, уже по 500 брал. Ну, что же, зачем можно? По 5 тысяч, прости.
По 5 тысяч.
Значит, в соточке 100 листов. В пачке 100 листов всегда.
То есть...
Соответственно, это должно быть 6 пачек по 5 тысяч. И если их носовать носки, я бы предпочел все-таки вязаные какие-то теплые носочки совать. Потому что если...
А если у вас большой размер ноги, так может пойти?
Нет, не в этом дело, а будет заметно. Надо вязаные от бабушки.
А от кого он прятал, как вы думаете?
От жены.
Мне тоже так показалось. Хотя нет, она должна заменять.
А Костелянша?
Никто иной, как жена или Костелянша,
занимается полезет в носки.
Подбрасыванием чисто.
Опаньки, а там 3 миллиона. А? Нехорошо. Хорошо, значит, секундочку. По версии самого генерала Лаперева, проверку службы ФСО и его носков отлично, отдельно, инициировал лично генерал-майор Дмитрий Кочнев, который назначили на место Евгения Мурова. А раньше с Муровым у них было, значит, нормально все было, что в носках хорошо. А Кочнев недоволен. Понимаешь?
А я теперь все время думаю, куда им девать деньги?
Им мстит.
Вот куда положить деньги, скажите,
кроме если этого, их кроме этого, милая информация о том, что у него, он там на Мерседесе. Послушай меня. Невестка на Порше Каен, значит, земельные участки в Ленинградской области, квартира в Москве и в Сочи, Мерседес супруги, загородный дом супруги. Поэтому понятно, что берут за переход улицы в неположенном месте. Понятно, да?
Да.
Ты понимаешь это или нет? Посмотри на меня. Чувак живет не на 3 миллиона рублей.
Это понятно.
Не на 3 миллиона
рублей. 3 миллиона это на мороженое.
Это на мороженое. То есть чувака берут просто за то, что он перешел улицу в неположенном
просто
месте.
Просто из личной неприязни.
Из личной неприязни. Потому что чувак живет точно вот по этим вещам, Porsche Cayenne, Mercedes, туда-сюда. Чувак живет на 5 лямов в месяц или на 10.
Да.
Он живет, ну, на ливинг.
Да.
На ливинг. Понимаешь? А при этом у него в носках 3 миллиона, за которые сядет. Ну, вот это вот превратности судьбы.
Превратности. Но почему в носках, я не понимаю. Я думала, что большие дяди, взрослые, умные, которые так хорошо живут,
это
они...
Это не относится к генералам. Это не относится к генералам.
Держат Стоп. Деньги.
Говори так. Взрослые, умные, не генералы. К генералам не относятся. Слово «умные». Генералы не умные, они преданные. Какие генералы? Давай подумаем, какие генералы? Какие определения? Да. Взрослые умные генералы. Это неправильно. Не звучит. Не звучит. Генералы какие? Самоотвержены. Давай. Самоотверженные. Еще какие? Преданные. А, какие еще? Четкие.
Маститы.
Нет, маститы, дорогая моя.
Мощные
виолончелисты. И скрипачи маститы. И композиторы маститы. И актеры маститы.
Мастер маститы.
Да, мастеровитые еще скажи. Нет. Генералы нет, они преданные.
Мощные старики.
Преданные. Они преданные. Они самоотверженные. Они отважные. Генералы отважные. Они какие еще? Напористые они какие-то. Правильно какие-то такие? Правильно? Но слово «умные» ты здесь применила, может быть, опрометчиво, а?
Ну да.
Все-таки махнула, да, не надо так. Ну, есть интересные темы, но есть и мелкие темы. Серьезно, вот Белоруссия, например, встала на сторону Украины в ОБСЕ. Малоизвестная фигня.
Да, мы подозревали.
И еще от Ольги Васильевой очень интересная вещь. Она передает образование от муниципалитетов к губернаторам. Тоже интересно. Сейчас мы прочитаем об этом. Ну и там, и какую-то девочку топором разрубили на вписке. И ты знаешь, что из этих трех тем предательство Белоруссии для меня в высшей степени очевидно и предсказуемо. Ну что, Белоруссия нас предала, это...
Как предала. Ну, что им не нравится то, что происходит на востоке Украины.
Совершенно верно. Белорусам не нравится. Белоруссия не нравится.
Нам тоже не нравится.
Наше поведение на востоке Украины. Поэтому быстренько сейчас... Белоруссия в ОБСЕ встала на сторону Украины. Да? Вот смотри.
Да.
Позвони в независимую газету, если захочешь потом.
Да.
И скажи им, пожалуйста, что не стала, а встала. Видишь, они пишут, стало на сторону Хорошо. Украины. Пора бы русского языка изучить маленькое трохи-трохи. Видишь, они пишут, Белоруссия в ОБСЕ стала на сторону Украины. Что значит стала? Она встала.
Да.
Встала. Ну ладно, хорошо, Ремчуков, может быть, тоже подучит русский язык. Значит, пишет Антон Ходосевич, собственный корреспондент НГ. Теперь слушай. Сенсацией второго дня парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Минске, стал отказ Белоруссии поддержать Россию.
Угу.
По резолюции по Украине. Официальные белорусские издания не обмолвились об этом даже словом. Все молчат с тем, чтобы не придавать это огласке и не педалировать эту деталь. Однако, Белоруссия отказалась поддержать Россию по Украине. Да? Вот смотри, наши уважаемые коллеги, в том числе коллеги из Белоруссии, говорит Петр Толстой, парламентарии, не поддержали нас по украинской резолюции.
Как результат, документ, в котором отмечается, что некоторые районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем русских гибридных сил. А Россию называют державой, оккупирующей Крымский полуостров, этот документ будет рассмотрен. То есть Россия не хотела, чтобы это рассматривалось, и чтобы это в таком тексте было представлено.
Да.
Но Белоруссия нас пробросила.
Угу.
И поэтому русские гибридные силы и оккупация Крыма будут рассматриваться вопреки желанию России.
Да.
А и по желанию Белоруссии.
Да.
О чем это говорит? О чем это говорит, товарищи?
7373948. Говорит о том, что нам скорее надо что-то делать.
7373948. Нас только что кинули белорусы по резолюции в Минске. Таким образом, что по их желанию белорусов и против желания России будет рассматриваться существование неких русских гибридных сил в Донецкой и Луганской областях. И будет рассматриваться некая держава, оккупирующая Крымский полуостров. И белорусам хочется, чтобы это было так. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Мне кажется, просто это говорит об усилении давления на Россию. Ну, я могу предположить, что это напрямую связано, что с критикой красного проекта социалистического внутри России. Это так или иначе отражается на отношении к нам соседей, потому что они видят только плохое в русской истории, и все достоинства нашей истории нами же и зачеркиваются. И они, естественно, тоже не помнят, ихнее молодое поколение, ну, подвержено влиянию пропаганды.
Вы считаете, что мы как бы даем пас? Мы как бы даем пас.
Конечно, конечно. Да. Причем как будто играем в поддоски. Это ужасно, мы лет 7, 8, 9, 10, вот как будто сами лезем, ну, в ловушку.
Спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, хотел напомнить как раз ваши слова, когда обсуждали Трампа, о концепции Восточной Америки.
Восточной Америки, да.
Как вы полагаете, может ли Лукашенко присоединиться к этому проекту?
Знаете, я вам скажу, что подобные... У вас есть минута?
Есть.
Да, смотрите, подобная вещь рассматривается уже очень давно, по крайней мере, более 15 лет на моей памяти. Такого вертикального кордона, который был бы такой вертикальной бывшей России, да, которая была...
Междуморье такое, да?
Польская, да, Междуморье, абсолютно, да? Верно, абсолютно верно. Это, я помню, это называлось тоже вертикальной Россией, которая шла там от Пскова, Новгорода на Киев, да, которая включала в себя, безусловно, и Белоруссию тоже в древности. И которая стала бы такой альтернативной Россией в сущности, а альтернативной, правильной, хорошей Россией. И вот в этот проект Лукашенко пытались вовлечь. Напомню, что Лукашенко правит с июля 94-го года. Он у власти. С июля 94-го года. Поэтому он знает об этом проекте. И он, конечно, о нем слышал. И он его отвергал, выторговывая себе какие-то здесь преференции. Но это опция всегда перед ним. Конечно, замкнуть коридор. То есть от Эстонии, Латвии, Литвы через Белоруссию на Украину замкнуть коридор, в сущности. Это опция перед ним.
Да, и тем более сейчас для него поле возможностей шире, потому что мы можем дать меньше.
Это правда. Спасибо вам большое. Это опция перед Лукашенко всегда была. Он от нее отказывался, получая здесь больше, чем там. Но она есть. Этот коридор, этот такой...
А вероятность того, что он передумает?
Ну, мать, ну что тебе сказать? Ну, он не закрывает эту опцию. Он не хочет себя компрометировать перед Западом. Он не хочет закрывать эту опцию. Он ее не берет. Видишь, у тебя опция.
Да-да.
Лукашенко ее не берет, но и не закрывает. Я же говорю, документик лежит, а ты ему хода не даешь, ну и не рвешь. Понимаешь?
Да.
Вот у Лукашенко так. У меня один крендель, ну, это давно уже, написал заявление об уходе. А я его порвал. Порвал заявление. Говорю, что ты как дурак? Я говорю, пишешь ерунду. И порвал, и кинул в корзину. И через 5 минут, мать, сижу в слезах. Думаю, зачем я порвал заявление? Надо было выгнать его нахрен. Ой, какой я дурак. Думаю, как же мне его оскорбить, чтобы он снова написал заявление? Я мучительно думал. И потом, когда само пришло,
Я ему говорю, вот так и так и так сделаешь, придешь, там встанешь на четыре точки здесь, а я буду на тебя мочиться. Он такой, я? Да, что? Я сейчас заявление. И второй раз пишет мне заявление. Угу. Второй раз пишет заявление. И я его как величайшую драгоценность, это заявление, сунул под рубашку, под майку. Думаю, Господи, у сердца буду хранить. И я такой... Да! И быстро в отдел кадров. На, сволочь! На, тварь! На, мразь! На!
Это... Не поняла. Уволили вы его?
Конечно, уволил. А. Конечно. Конечно, уволил. Я так жалел, что я первый раз порвал заявление. У-у-у, как я жалел. А второй раз я уже радостно получил заявление. Радостно. Я его сначала оскорбил, он написал второй раз заявление. Я говорю, о-ка, иди сюда, старичок, иди сюда, маленький, иди сюда, кошечка. Сейчас я тебя... Ой, какой же ты молодец. Вот так. Я говорю про Лукашенко. У него опция отказаться от нас, она есть. Он да. ей ходу не дает,
да.
но и не рвет заявление. Не рвет, держит про запас, понимаешь?
Да.
Вот такой он Лукашенко-то. Хитроумный человек. 7373948. Хитроумный. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, у него самая главная опция.
Да.
Примерно 40% ПВО западной границы России находится в Беларуси.
Это правда.
Радиус действия до 1000 километров.
Да.
Если мы теряем Белоруссию, все эти разговоры о братстве, газе, все. Нефтепроводах, это все фигня. Главное ПВО.
Да.
Если мы теряем Белоруссию, все, Москва.
Скажите,
Москва...
ну вы знаете, где граница, да, сколько километров? Я вам скажу, А я вам скажу, этот Смоленск, по-моему, 360 с чем-то.
360, это вообще не время подлета.
Слушайте, а этот самый, а Белии на границе, там Белии, где я борщ всегда ем, на границе с Белоруссией, Белии, 444 километра.
Ну, причем это даже, понимаете, 444. Это даже не вопрос времени подлета. Это вопрос, что мы контролируем воздушное пространство Украины, мы контролируем из Белоруссии воздушное пространство Польши.
Согласен с вами.
И мы контролируем Балтику всю.
Согласен с вами. Ну, конечно, ну, конечно. И наоборот. И наоборот.
И поэтому
без нее ничего не контролируем. Новости. Знаете, Настя хочет хайпануть с айсбергом. Сейчас научная такая, научная наша Настя. Давай, Настя, вперед.
Один из крупнейших айсбергов в истории может оторваться. 6 тысяч квадратных километров. Там
тебе
сейчас
не
трещина.
Пофиг, объясни, тебе не пофиг?
Нет, потому что это же на погоду влияет. Ну, как же не очевидно, на нашу тоже.
Где айсберг-то, а где мы? Ну, объясни.
Ну, а айсберг в Антарктиде.
Гольфстрим, в Антарктиде?
К нам идет Гольфстрим.
Из Антарктиды, с твоей точки зрения?
Откуда вы думаете? Он же огибает, Гольфстрим, он же начинается как раз с Патагонии. И, да, снизу вверх там к нам, в Скандинавию поднимается.
Карибских островов.
Нет, ну, сейчас.
Гольфстрим.
Все равно идет. Разбавленная тающими льдами вода, очевидно, совершенно поменяет как-то конфигурацию. Неужели вам это...
станет холоднее и остановит это самое, остановит потепление. Может быть такое, нет?
Да.
Ну хорошо, объясни.
Я пошла
огромен,
картинки смотрю.
Насколько огромен
меня...
этот айсберг? Объясни мне, а насколько огромен этот айсберг, чтобы я испугался? Ну давай.
Ну, 6 тысяч квадратных километров.
6 тысяч квадратных километров. Это что? Это как что?
Ну, два Люксембурга написано.
600 тысяч квадратных километров Украина была раньше, теперь меньше. Значит, ну, например, примерно, да? А это 6 тысяч, то есть в 100 раз меньше Украины.
Да.
В 100 раз меньше Украины. Фу, Господи.
Ну и что?
Больше
погоду разговор. Нам испортят все равно.
Больше разговору. Огромный кусок, 6 тысяч квадратных километров. А под ним там миллионы миллиардов тонн, там чего-то такое, глубиной, толщиной 190 метров. Почему? Толщиной. И всего 1155 кубических километров льда пойдет себе до Фолклендских островов, будет гулять. И Настю это впечатлило. А, она в два раза больше Люксембурга. Люксембург — это страна. Так она уже почти оторвалась. Все, и оторвется. Теперь уже не надо переживать. Она уже все равно оторвется. Все.
Идите на Фолкленды встречать его.
Да, хорошо. Да, ладно, пошли. Слушай, объясни мне, что такое вписка. Вот я читаю, я просто, так сказать, там... на самом деле, однажды мне нужно это объяснить. Я учился во множестве школ. Ну, по-настоящему много школ.
Мы знаем, да.
По-настоящему много школ. Сейчас попытаюсь посчитать. Ну, я иногда считаю 6, иногда 8, я не знаю. Там зависит, считать ли новое здание, когда мы переезжали, потом было другое здание и прочее. Ну, или 6, или 8 школ. Я ни разу не участвовал ни в каких вписках. Что такое вписка?
Ну, это когда вы хотите, ну, нет, знакомитесь сейчас... с какой-то компанией, и вам есть где как бы переночевать, я так понимаю. Это из хиповских каких-то еще советских времен слово пришло. Да. Вписка.
Вписка.
Едешь в другой город, например, на концерт.
Я вот приезжал, тебе еще раз объясняю. 8 школ, 8, хорошо. Где моя вписка?
Ты же не с папой генералом едешь в другой город, когда ты сам едешь на собаках бесплатно, тебе надо где-то переночевать. Вот ищешь вписку. Ну, где переночевать? Вписку. Через знакомых, знакомые. Это называется по-русски знакомые.
Да.
Ночевала как бы у знакомых, то есть друзей-друзей каких-то, которые посоветовали. Но
да.
Только девочек, ну, не всегда девочки чувствуют опасность, видимо.
Вписка — это подобных развлечений. Надо идти на квартиру без родителей. Это приглашение на вечеринку. Ну, хорошо, мы ходили...
Нет,
мы
не
ходили в Волгограде, мы ходили к Галке Каплун. У нее большая была квартира, и родители, по-моему, были курящие, и поэтому они не слышали нашего дыма. Ну, в смысле, они не чувствовались, не чувствовали, когда они приходили, что мы курили. Ну, мы проветривали, все такое. А?
Да.
Это была не вписка же никакая. Там была, ну, там была Мила, и все. Я не помню никакого разврата, ничего такого не было.
Да.
А? Не было. Не было разврата, не было.
Не было, не дошло дело.
Все были веселые, все хохотали и прочее, прочее. Хорошо, подождите. Смотрите, что произошло на вписке. Следователи Челябинской области объясняют обстоятельства зверского убийства несовершеннолетней девушки, которое произошло в Магнитогорске. С ней расправились на вписке. Ее 18-летний знакомый, она несовершеннолетняя. Ей сколько? Десятиклассница. Она десятиклассница. А, нет, ей 16 лет, вот 16, а ему 18. Значит, она пошла на вписку. А там, секундочку, областное управление. Десятиклассница ушла из дома, не выходила на связь. Она пошла на вписку, где происходят бурные алкогольные возлияния, сопровождаемые сексуальными отношениями по согласию и без такового. То есть ее насиловали. А значит, 6 или 7 участников ее насиловали, а потом разрубили топором.
Ну, очевидно, чтобы спрятать труп.
В итоге, наверное, Владимир задушил школьницу, потом труп девушки был разрублен на части топором, фрагменты тела разложили по мешкам и разбросали в лесном массиве. Значит, и все это было в Челябинской области, Магнитогорске. То есть это опасное мероприятие. Я бы не советовал девушкам туда ходить. Отчего же они туда ходят?
Ну, ищут жениха, очевидно, себе.
Но это как-то опасный способ.
Ну, нет? Воспитывают их, наверное, родители неправильно, не предупреждают о том, куда можно, когда, с кем и так далее.
Слушайте, ну давайте так, слухами земля полнится. Значит, вот один случай какой-то нехорошей вписки.
Да.
Один случай нехороший в списке был.
Да.
Все девушки должны друг другу где-то там сказать, там рассказать об этом.
Так они, я думаю,
девочки,
не знают.
Ну, как они говорят? Девочки, вы знаете, вот такие нехорошие места. И что, зачем тогда ходить на новую вписку, объяснишь? А?
Вы меня спрашиваете?
Предположим, есть плохое место. Меня предупреждают ребята, знаешь, там вот такое плохое место. Че бы я поперся туда тогда, объясни, пожалуйста.
Ну, а? До сих пор оно не было плохим, оно же первое.
Сейчас, извините, перезвоните, пожалуйста, судебно-медицинский эксперт нам звонит. А, они собираются на квартире у друзей, знакомых, где их насилуют, потом убивают. И че? Приглашение пустить переночевать, провести время в собственную снимаемую, принадлежащую родственникам квартиру. Выражение «вписка» прошло из субкультуры хиппи, участники которой искали тихое место, чтобы покурить афганку или другие вещества, заняться сексом или послушать музыку. Вот откуда берется это сам термин. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Настя, здравствуйте.
Это чрезвычайно опасный способ найти замужество, насколько я понимаю.
Я думаю, замужество здесь целью не является, но я вам, знаете, что хочу сказать? Прежде чем я понаехал в Москву, я много лет работал в Челябинской области.
Да.
И Магнитогорск, я не работал в Магнитогорске, я работал в более таком маленьком городе, недалеко от Челябинска, в котором было 4 тюрьмы в центре города, а остальное все были угольные шахты.
Вот так.
И народ ходил туда-сюда, понимаете, да. Из шахты в тюрьму, из тюрьмы в шахты. И разговор, вот в этом городке процент насильственной смерти у меня был больше, чем в миллионном городе Челябинске. То есть
вот
разговор там, в принципе, очень короткий всегда. Вот мы с вами, например, сидим, разговариваем, может быть, даже выпиваем,
да.
Правильно? И у нас возник какой-то спор. Ну, мы же будем разговаривать, правильно, Сергей?
Наверное. Вот.
А там народ просто элементарно берет вот то, что попадается под руку. Вот что у вас там, микрофон, стул,
да,
вот
да.
Анастасия, и начинаете вот этим всем бить своего оппонента. Желательно до тех пор, пока
Можно вопрос, но это значит, что они психопаты. Да. Они психопаты, значит.
Это, я думаю, врождение очень сильно навеянное алкогольное возлияние, потому что поколениями люди пьют. И я там видел поселки заброшенные, рабочие, где живут люди без паспортов, с земляными полами. Они там рожают детей просто для того, чтобы получить пособие на детей, купить сахара, поставить брашки, вот, и выпить.
Да.
И понимаете, и люди там с 5 лет, они начинают уже выпивать, к 10 годам они уже хронические алкоголики. Поэтому я, например, этой новости совершенно не удивляюсь.
Скажите, пожалуйста, а еще там мне рассказывал один человек, есть поселки наркоторговцев.
Конечно, да, цыганки, как правило.
Да, поселки наркоторговцев, и вот, и которые, про которых все знают, милиция, полиция, там абсолютно все знают,
верно.
И это нормально, это нормально. Это нормально.
Ну, это есть. Это не нормально, но это есть.
Это есть. И люди к этому относятся с уважением, со страхом и просто объезжают мимо. Нет, ну правда. Ну, я можно, извините, простите. Слушайте, ну вот мне рассказывал знакомый товарищ из Таджикистана. Он говорил, я рассказал. Он рассказывал такое. Я, говорит, не пью никогда спиртного, не ем свинину, но он очень соблюдает и все. Он говорит, единственное время, когда я пил, это в Челябинске. Я когда работал под Челябинском, я говорю, а почему? Он говорит, у нас был начальник Игорь Борисович, который сказал, если ты в Челябинске, ты должен с утра помаленьку.
С утра помаленьку. Это так и есть. Это абсолютно правильно. Да,
с утра помаленьку. Правильно. И он мне сказал тоже, что есть поселки наркоторговцев, которые, Игорь Борисович сказал, объезжать за несколько километров, потому что, они сделают с тобой все, что захотят, б, полиция у них в услужении.
Мало того, что в услужении, Сергей, туда полиция просто не ездит. И это не могу вам 100% сказать, они боятся туда заезжать.
Боятся, вот, но если команда будет, то они сделают то, что велят
эти... Ну, это да, но в основном команды не бывает.
Я понял. Спасибо.
А если там провести реновацию?
Да ничего там не провести, когда реновацию. О чем ты говоришь? Когда реновация? Эти люди уже не соображают даже слова, что значит реновация. Ты же обращаешься к ним со словом «Здравствуйте». Они берут тебя ножом, пыряют. Вот и весь сказ. Ты что, ты соображаешь или нет? Хреноваться нафиг. Слушайте, нет, она не понимает, она не видела биоматериал такой по-настоящему серьезно отформатированный. По-настоящему серьезный биоматериал. Алло, здрасте, черт, звонит человек оттуда. Пожалуйста, я же вижу по телефону, что она оттуда. Челябинск, Магнитогорск и все такое. Центр России. Нет, центр России, давайте, если мы равновесный центр России по населению будем искать, то мы, безусловно, не найдем такого центра России. Сибирь весит меньше, чем европейская часть. Вы знаете, что в европейской части больше 100 миллионов, по-моему, если не ошибаюсь. А в Сибири, там, сказать, там совсем немножко. 20 миллионов, не знаю. Правильно?
Да.
Значит, поэтому равновесная часть России будет, я не знаю точно где, но точно знаю, что до Урала. Потому что население здесь перевешивает население там. Понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте, вы оттуда.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Я водителем, и единственный город в России, Челябинск, где въезд был платный.
Был платный въезд.
В плане того, что на посту ГАИ перед стоянками люди подходили и говорили, предлагали услуги, что проведу по городу.
Ага.
И также были эти же ГАИшники, но переодеты в гражданство.
Ага.
Также на машине семерка стояла на заднем стекле, проведи по городу. Вот меня иначе наркоманы, вот он на стекло прыгает, боковую дверь.
Ага.
Да могли ножом ударить, разбить стекло, ага, если ты не заплатишь. Они говорили, что нам ты отдашь дешевле. И вот я заезжал на завод, выгружался, и мне люди вполне как бы обыденно говорили, ты пропуск купил? Да, купил. Но теперь жди пропуск, опять оказываешь машину, чтобы выйти с этого завода и щелять.
Сопровождающий должен быть.
Да, просто так сюда нельзя было заехать.
Скажите, ну хорошо, а вот Омск, Новосибирск, там уже все по-другому?
Там не так, вот именно Челябинск. Это было только в Челябинске.
Только в Челябинске. Спасибо большое. Казань примерно так же, говорит Твистер. Ну нет, ну зачем вы? Казань, может быть, так было в 91-м каком-нибудь, не знаю, или в 90-м. Ну, о чем вы говорите? Зачем? Какой год, спрашивает ВР. Я уже оценил этого слушателя, не знаю, в какой год. Не знаю точно. Так, погнали дальше. Предположительно связанные с иностранным правительством хакеры взломали компьютерные сети нескольких американских электростанций, передает Bloomberg. Кибератаки подверглись как минимум 10 американских станций, атомных станций, включая атомную станцию Wolf Creek в Канзасе. Значит, один из сотрудников рассказал, что хакерам удалось проникнуть в корпоративную сеть управляющей компании. Главный подозреваемый – Россия. Опрошенные агентством эксперты по... Ну, считают, что это правительство, типа. Ну, в смысле, как это сказать?
А вы верите, что наше правительство...
Да я ничего не верю. Да нет, конечно. Ну, не верю я.
А тогда кто это делает?
Не знаю.
Зачем?
Послушайте меня. Ну, давайте подумаем. Ну, айтишники, скажите мне, пожалуйста. Ну, что это? Айтишники? Скажите, пожалуйста. Значит, 10 атомных электростанций Соединенных Штатов хакнуты. В управляющую компанию вошел хакер. И... подозревают опять, что Россия. Ну, скажите мне, пожалуйста, что это? Это просто надо смеяться или что? Я не знаю. Или разводить руками, или что делать? А? Хакер Кевин Полусен однажды услышал по радио, что 102-й дозвонившийся получит в подарок новый Porsche. Тогда он заблокировал на телефонной радиостанции все звонки, кроме своего, и сам позвонил 102 раза и выиграл. Говорит Игорь Беспозванный. Спасибо, Игорь. Скажите, но что с атомной станцией-то? Ну, я не знаю, я просто вот не знаю. Алло, здрасте, я в растерянности. А? Здрасте. Алло. Наши не могут вам телефон починить, а вы говорите АЭС. Да, конечно, о чем вы говорите? За пределами МКАДа интернет носит такой случайный, спорадический характер, но не пятницу вечером. В пятницу вечером вообще не работает. А? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да. Компания по очернению, вот Валерий говорит. Это компания по очернению, больше ничего.
Нет, уверяю вас, что это мы на 99%. Вспомните 5 лет назад, как арестовывали всех хакеров у нас здесь. Ну. Их же куда-то девали, поняли?
Их туда, куда-то в специальную шарашку.
Я вам 99% говорю, что это мы.
Спасибо. Их куда-то девали. Их все время арестовывали и все время куда-то девали. Может, они сидят на шарашке. Бить. Они сидят на шарашке. Специальная шарашка, где они шарашат. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Ну вот, вы видите, что с телефоном. Я считаю, что-то не то. 7373948. Ну давайте попробуем еще разочек. Раз, два. А, вот так я научился. Алло, здрасте.
Здрасте, да, Сергей, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Мне тоже почему-то кажется, что это наш хакер. Я даже, наверное, приблизительно знаю, из какого они города. О. Из Челябинска, наверное.
Да ладно, муть гнать. Ну, сейчас, из Челябинска. Ребят, хорошо, давайте двинемся к образованию, потому что у меня осталось несколько минут. Мне кажется, образование заслуживает 3-4 минут. В четверг министр образования и науки Ольга Васильева подтвердила депутатам Госдумы намерение перевести школы из муниципального подчинения на уровень регионов. Масштабную реформу, которая начнется в 16 субъектах, она объяснила необходимостью возвращения школ в государство.
Угу.
А где они сейчас? И укреплением единого образовательного пространства. Прежде губернаторы выступали против такой идеи. Заниматься хозяйственными вопросами тысяч школ из одного города казалось слишком неудобным. Министр Ольга Васильева анонсировала передачу школ региональным властям на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке. Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом Министерству образования и науки не подчиняется, сказала она. Мать, что-то мы не понимаем.
Да,
учителя, позвоните, пожалуйста. Учителя, пожалуйста, позвоните, скажите нам, пожалуйста, что это значит. Учителя и люди, которые разбираются в этой теме, я вас умоляю, может быть, кто-то из активистов, родителей. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, давайте я вам привожу просто пример. Ленинградская область.
Да.
Как это сейчас называется, микрорайон Черная речка.
Да.
Сертово. Если знаете, там были в Питере когда-нибудь Паргово, дальше по Выборгскому Сертово.
Да, огромный... Настя знает, она была в Питере.
Да, так вот, всю жизнь, и все это относилось к Всеволожскому району.
Да.
Когда началось это деление, то получилось, что в Сертово образовали отдел, муниципальный отдел образования.
Да.
И вот это все расплодилось, а деньги, то есть если ты увеличиваешь количество промежуточных звеньев, то в каждом звене денежку потихонечку оттяпывают.
Ну, что, даже на собственное существование. Даже само по себе. Да,
да, да, да, да. На саму структуру.
Да.
И вниз, например, на ту же самую Чернореченскую школу, которая за Сертовым находится, денег меньше. Ага. Но надо переводить не в региональное подчинение, а чисто в федеральное подчинение. Вот поэтому зарплаты у учителей 10 километров от Москвы 15 тысяч или 16 тысяч, а в Москве 42, 48, 54.
Хорошо, объясните мне, пожалуйста, но не да. это также приведет к унификации собственно образовательных программ или и в чем еще цель, кроме денег?
Я не могу точно вам сказать, но вероятно, я бы сделал унифицировал программы однозначно. И еще раз подчеркиваю, я перевел не в региональное подчинение, а в федеральное подчинение.
Федеральное, я понимаю. Об этом уже говорят. То есть не успела Васильева...
Ну, видите, да. Не совсем дурак, как говорят.
Ну, что, о чем вы? Ну, зачем? Ну, разумеется. Ну, слушайте, нет, об этом уже говорят, что хватит губернаторам, надо отдать это все на федеральную. Я думаю, что это связано не только с унификацией денег. Я думаю, что это связано с унификацией и образования как такового. Понимаешь?
Да.
Легче будет спускать, так сказать, какие-то взвейте с кострами. Понятно?
Да.
Взвейте с кострами, ты не пела?
Пела. Одна.
Пела?
Дома.
Да, я тебе сейчас поставлю. Мне очень нравится. Взвейтесь с кострами. Взвейте с кострами. Силы, как там, какие-то ночи, мы пионеры, дети рабочих. Что-то такое. Я пел эту ложь грязную, хотя я был всегда сыном офицера. Очень смешно, да. А ну-ка, сейчас мы посмотрим, как это все прозвучит. Ну-ка. Слушай, Путин начнет, полагают, может быть, наблюдатели, нечто похожее на предвыборную кампанию, хотя, мне кажется, это вполне себе рабочая вещь. Он проедет по регионам, ну, предвыборную, не предвыборную свою, а предвыборную губернаторов. Он проедет по регионам, где осенью будут выборы губернаторов. Свердловская область, Карелия, Белгородская область, Мариэл. И там будет встречаться с молодежью. Особый упор, пишет пресса, будет, особый упор будет делаться на встречу с молодежью и священнослужителями, интересно. То есть как бы упор будет на две эти компоненты, на два аспекта. Угу. Духовность священнослужителей, и это, вероятно, соответствует чаяниям пожилого поколения.
Ну да.
Пожилого электората. И встречи с молодежью, которая считается недопаханная молодежь. Понимаешь? Основной упор будет сделан на молодежь православия. А это, в том числе, ведомости и так далее, и так далее. Да, понимаешь, я просто думаю, не переоценивается ли роль православия. Я сейчас говорю серьезно. Потому что насколько люди в регионах, и это, конечно, ну, сейчас уже 57 минут, мы не собираемся это обсуждать, я собираюсь просто поставить вопрос, насколько люди в регионах религиозны?
Вот это не вопрос. Настолько же, насколько...
Я не знаю просто.
И везде, в целом, наверное,
Вот мне пишет Татьяна Минеева в Фейсбуке сейчас прямо. В регионах все иначе. Все иначе, секундочку, Татьяна Минеева, я сейчас посмотрю, что вы пишете. Значит,
в регионах все иначе. Есть у нас альтернатива, у нас ее же нет.
Да. А что иначе? Что иначе в регионах? Напишите мне, пожалуйста. А, нет, она пишет, это уже по образованию. Нет. Если Путин будет обращаться главным образом, общаться с духовенством, с молодежью, ну, там, с какой-то пропорцией, будет уделять много внимания молодежи, и также духовенству. Я задаю просто вопрос, это вопрос, я не знаю. Мне интересно это было бы узнать. Может быть, мы вернемся когда-нибудь к этому разговору. Насколько роль духовенства высока в регионах? Вот,
но, может быть,
именно электоральная роль. Именно электоральная роль. Я имею в виду влияние на электорат. Понимаешь?
Да.
Ну, мы понимаем там, да, что есть эпизоды в истории разных стран. Например, там католическая церковь в Польше делала выборы. Делала выбор. Католическая церковь в Польше, просто там епископ говорил, и люди делали. Что епископ велит, то и делали, понимаешь?
Да.
Ну вот, насколько, кроме Квасневского, католическая церковь выступала против Квасневского, а его избрали президентом, назло. Понимаешь, то есть поляк, он очень...
не получилось.
Поляк хитрый, да. Но, значит, а интересно в России как это? Мне интересно, я просто задаю вопрос, больше ничего. В движении.
Подъем. В движении.
4 балла, все в центре, Москва чудесная, все летает, кроме центра, значит, все, сейчас мы посмотрим МКАД, МКАД, ну, там на юге какие-то затруднения, чуть-чуть две аварии, ну, все, ребят, все, потому что чудесный августовский город, да, с морозным климатом, там плюс 12, плюс 14, прекрасное морозное утро, чудесный пустой город, все так, как никогда не было. Все удивительно. Только начиная с Садового кольца, абсолютно серьезные затруднения. Садовое кольцо на 12 часов по циферблату, на 2 часа по циферблату, Красные ворота, вот здесь все абсолютно чудовищно на внешке и плохо на внутреннем. Дальше у Таганки и внешнее, и внутреннее Садовое кольцо в аду. И затем, если вы двигаетесь к Яузе, там, где она впадает в Москву-реку, здесь тоже езды окончательно вообще нет. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 7 июля.
Подъем!